Ну вот сзади в черные волосы. Вот вы, да? Вот там вот сидит девушка. Хочет, чтобы я ее поругал.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Значит, у меня, я прожила с мужем 20 лет. Вот в сентябре у меня двое детей у нас, развелись мы в сентябре. Ну, в последнее время очень много было грязи. Может быть, даже больше.
Слово «развелись» меня не устраивает. Кто,
ну,
кого
год,
бросил?
Вот год будет.
Кто уже... кого бросил?
Он.
Так надо говорить?
Он, да.
Хорошо.
Ну и вот он как-то успел быстро жениться. Ну,
так всегда у мужчин бывает. То есть мужчина бросает, тут же женится. Почему так быстро все это происходит? Потому что у Бога есть план. Причем он не просто женится, а он находит себе человека, в которого он сильно влюбляется очень. Ну, то есть это все как бы запланировано. Это нужно для того, чтобы он очень сильно влюбился, перетянул одеяло любви на себя. Потом это все, ну, девушка, которая вышла замуж, от этого начинает уставать. Потом она в жутком состоянии его бросает. Потом он долго ее ждет, мучается. И так он получает наказание за свой поступок.
Просто вопрос, как бы хотелось, в том, что, ну вот, стоит ли еще как бы за это вот надежду какая-то, вот все равно есть.
Конечно, ну есть только один способ возвращения. Надо молиться, чтобы вернуть себе своего человека. Хоть вы его и ненавидите там, и злитесь на него. Да. Вот, надо...
Не, ну злоба уже практически меньше намного.
Это, знаете, очень хорошо, что у вас...
Я уже отхожу, я уже как бы...
Да, это очень меньше. Хорошо, что у вас стало меньше злобы.
Ну, я молилась.
Потому что именно ваша злоба и разрушила вашу семью.
Да, да.
Ну, чтобы вы знали.
Да, я знаю.
Потому что вы беспредельщица. О, вот тебе и у... Может, со мной поспорите еще?
Не-не-не. Не, я совершенно полностью с вами согласна. Полностью. Просто я не знаю, как бы вообще, ну, как это, будет ли это вообще происходить.
Надо раскаиваться сейчас в том, что произошло. Потом дальше пытаться мысленно молитвой вернуть человека. Вернется он или нет, но на 90% что не вернется. Вы так все построили в отношениях, что к вам вернуться просто практически невозможно. Но так или иначе, как бы, вы все равно путь-то один, вам надо возвращать этого человека и раскаиваться, да, поставить это где, на это год где-то, потому что вы такую жуткую, как бы, ситуацию развернули там, что у вас даже сейчас возможности нет выйти замуж просто. Вам даже можно это не планировать. Ну, то есть полтора года надо просто раскаиваться, молиться. На это вот время потратить себе примерно полтора года. И если вы очистите свое существование вот за полтора года вот этой молитвой, раскаяние, то или он вернется, на что я даю 10%, или Бог даст другого дальше мучить.
Спасибо.
Понимаете, послушайте меня, дорогая моя. Вы поймите такую вещь, что... ваша правда, которая живет в вашем сердце, она просто ваша правда. Понимаете, у мужчин свой мир, своя правда. И цель, что такое любовь? Это научиться понимать не свою правду, вбивать в голову другому человеку, а научиться понимать чужую. Понимаете? Это колоссальная проблема вашей жизни, вот лично именно. У вас такая уверенность, что вот именно так надо, она такая дикая, и неуправляемое, что мало кто выдержит вообще.
Спасибо.
Вам надо сейчас раскаиваться и молиться. Придет время, и вы получите знание, как правильно строить отношения. Отношения между мужчиной и женщиной – это как пропасть, через которую надо перешагнуть. Там нет ничего моего с той стороны. Там нет понимания меня. Там нет того, чего я хочу. Там есть только мое испытание. Но когда я туда иду, я получаю все, что мне нужно в жизни. Это чудо. Понимаете, кажется, что если я туда пойду, то я вообще ничего не получу. Будет только унижение и все прочее. Но если человек идет туда, в ту сторону, где его не понимают, где хотят своего чего-то, где своя жизнь, другое мышление, другое представление. Он идет туда, Но идти надо туда при поддержке Бога, понимаете? Потому что если человек сам это делает, он становится униженным. Это называется унижение, иди на уступки там. А надо идти в сторону близкого человека с сильным сердцем, с поддержкой Бога, с молитвой. И тогда ты не будешь сломлен. И идти надо именно в правильном стиле, в таком легком стиле отношений, который я вчера говорил. Ну, то есть не в стиле там унижения или там подобострастия, там, а доброго чувства радостного по отношению к человеку, добрых уступок. И тогда это меняет всю жизнь, меняет близкого человека, создает вам то, чего вы даже не ожидали. Жизнь полностью меняется. Ну, то есть нужно вот так жить. Но если человек встает в такую очень жесткую, категоричную гиперволю свою, то есть и пытается свое отстаивать, он очень сильно будет наказан Богом. Ну, то есть, если он своим отстаянием рушит психику человека, то за это будут очень суровые наказания потом дальше. Хоть ты женщина, хоть мужчина, не имеет значения. Бог будет наказывать, потому что мы не имеем права так себя вести. То есть, если я что-то вот уверенно в чем-то доказываю, и человек не может понять, можно догадаться, что значит это только твоя правда. Только твоя, значит, это правда. И нужно учиться чувствовать правду ту, которую ты не понимаешь, чужую правду. Это важно, потому что иначе ты просто будешь разрушен, у тебя не будет личной жизни, будет только одиночество и все. И еще хочу кое-что сказать родителям. Дорогие мои родители своих взрослых детей, не суйте свой нос в их жизнь. 20% разводов происходит по вине родителей. Родители просто гипер убеждены, что моя дочка или мой сын с этим человеком жить не должен. Понимаете, таким этим образом, своим убеждением, они разрушают семью близкого человека и ставят его судьбу в еще худшее положение. Понимаете, родителям кажется, что живя с этим человеком, мой близкий, мой ребенок, мой родной ребенок разрушает свою жизнь. Ваш родной ребенок не разрушает свою жизнь, а живет своей жизнью. И вы-то думали, что у вашего ребенка будет другая какая-то жизнь, в этом вся проблема. У вашего ребенка будет его жизнь. Понимаете, и путь в этой жизни – это сохранение, а не разрушение. Надо себя развивать, развивая себя, менять близкого человека. Это путь. Сохранение, молитва, развитие себя. Но у родителей есть одна плохая опция. Не хорошая опция, а плохая. Они желают легкого счастья своим детям. И вот это пожелание легкого счастья разрушает жизнь полностью ребенка. Разрушает. И еще при жизни родителей, при жизни своей, они увидят страдания ребенка и увидят свою ошибку. Понимаете, вот они разрушили жизнь своего ребенка, и потом это еще посмотрят на это, на все. Поэтому не лезьте своим грязным рылом в то, что Бог создал. Не лезьте в чужую семью. У ваших детей своя жизнь. Это их жизнь, их семья. Они сами будут принимать поступки. Не надо растаскивать своего ребенка, оттаскивать от своего близкого человека. Это гнилое занятие. Вы за него так пострадаете сами, и так пострадают ваши дети. Вы даже представить себе не можете, как это опасно заниматься такими делами. Ну, вы спросите. Вы же спрашивали меня уже. Нет? Нет, а вы не спрашивали вообще? Хорошо, ну дайте слово тогда.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я благодарна Аллаху, что есть такие люди, как он, на земле. Я хочу спросить вас, как оставаться в осознанном состоянии?
Только с помощью Бога и старших. Вот человек помнит о старших, он всегда осознан. Когда он помнит о Боге, он всегда осознан. Когда человек помнит о святом имени, он осознан. Когда человек помнит о Священном Писании, он осознан. Только память дает возможность оставаться осознанным. Только память.
Скажите, пожалуйста, а когда вы на работе, вот отвлекает социум?
Вы меня тоже отвлекаете. И что? Вы меня выводите из равновесия. Что, мне убежать от вас? Что мне делать? Люди испытывают нас. Нас будут испытывать, а мы должны становиться крепче, опираться больше на Бога.
Еще один вопрос. Я вот, как видите, мусульманка, да? У меня был опыт.
И что вы мне об этом говорите? Вот я, видите, как видите, мусульманка.
Нет, просто у меня такой вопрос.
Это плохо или хорошо, что вы мусульманка?
Я просто хочу сказать, что у меня во сне, мне сказали, что у меня вот опыт был, сказали самадхи. Я не знала, что такое.
Ну, я не знаю, почему вам сказали санскритским словом ваш опыт.
Да.
Если вы мусульманка, вам, наверное, по-другому должны были сказать.
Вот поэтому у меня не вопросы.
Я не знаю, Бог что-то с вами как-то на разных языках разговаривает. Он должен на арабском с вами говорить, говорить на санскрите. Я не знаю, зачем он это делает, это его воля.
Смысл один.
Мои дорогие друзья, попытайтесь понять одну простую истину. Не предавайте свою веру. Вот у вас в сердце есть отношения с Богом, они очень ценны. Они сформированы в какую-то веру. Понимаете, могут люди, разные люди, ну, осуждать веры. Ну, допустим, если вы жили в Турции, там бы, допустим, христианскую веру могли осуждать. Если вы живете, допустим, в Беларуси, могут мусульманскую веру кто-то осуждать. Понимаете, то есть тенденция к осуждению веры всегда есть. Эти осуждения исходят от глупых людей, которые не понимают глубины замысла Бога. Господь создал много традиций духовных, потому что есть много разных настроений духовных у разных людей. Понимаете, эти настроения, они очень ценны, потому что разнообразие вот это духовное означает разные вкусы любви. У любви должно быть много вкусов, поэтому есть много традиций духовных. Даже в рамках одного священного писания есть разные варианты отношений с Богом. Это тоже разные традиции духовные, понимаете? Все они имеют бесконечно важное значение в жизни человечества. И никогда не сомневайтесь в этом значении. Оставайтесь всегда самим собой. Если вам нравится какое-то знание еще поизучать, потому что путь к Богу – это всего лишь путь, который связан с сознанием. То есть человек просто... Ну, что такое духовная традиция? Это фактически школа по обучению того, как идти к Богу. Понимаете? И если вы в одной школе учитесь, и в какой-то другой вы что-то узнали хорошенькое, что вам пригодилось, ничего страшного в этом нет. Но для этого не надо менять свою школу, свою дорогу. Просто пользуйтесь теми...
Я слушаю все проповеди.
Ну, нормально.
И
все.
Все.
Отлично. Вот, отлично, нет, отлично, супер. И оставайтесь в своей вере при этом. Вот
да,
это нормально.
Благодарю.
У меня есть один зикр такой красивый, мне очень нравится.
Пожалуйста, если можно.
Очень. Ну, я не знаю, может, вы его, наверное, уже 100 раз слышали. Но я все равно, вот, мне нравится. Потому что там очень густое такое пение от сердца такое. Есть два типа молитвы. Одна молитва, она передает энергию любви и растапливает судьбу. А вторая молитва, она передает силу и судьбу просто расшибает в дребезги, не дает ей... Ну, иногда надо растапливать любовью судьбу, а иногда разбивать. Потому что танк, допустим, с цветочками как бы не задубришь. В этом случае нужна сила. А иногда нужна любовь в отношениях с судьбой. И вот этот зикр, он указывает на силу. На силу. И это очень ценно, вообще такие вот, ну, такие состояния, в которых сильное очень воздействие на судьбу, это очень ценное состояние.
Я это получаю после двухчасовой молитвы.
Thank you. Силу почувствовали? Силу победы над судьбой, вот эту, преодоление. Классно? Красиво? Оставайтесь в своей вере. Любите Бога так, как в вашем сердце Он проник, как Он поселился. Изучайте все знание, которое есть в этом мире. Оно не мешает любить Бога, как Он вам дал, какую любовь. Знание только ее добавляет, орошает любовь. Оставайтесь в своей традиции, в своей вере, любите Бога так, как вы почувствовали Его. Но при этом изучайте этот мир, он глубокий. В каждой духовной традиции есть свой необыкновенный опыт знания. Ну, то есть каждая духовная традиция копает в своем направлении. И когда человек на эти жемчужины собирает знания, он вовсе не делает глупости. То есть он просто разумный человек. Он берет отовсюду самое лучшее.
Благодарю.
Нет, записка это все равно, что целоваться с этим, с фотографией. Я как бы люблю смотреть на людей. Мне нужны люди, судьбы, а не просто бумажка и какие-то теории. А вот сзади, вот там, в самом углу, вот есть человек, который думает, что я его не спрошу. Когда так думают, то у меня всегда возникает азарт такой, а вдруг спрошу. Возникает такой, так сказать.
Александр Геннадьевич, большое вам спасибо, что вы приехали в Минск. У меня такой вопрос по маме. Она год назад заболела, и ей не поставили еще такой точный диагноз.
А что с ней, какие проблемы?
У нее была потеря памяти, была реанимация.
Ну, подойдите ко мне с фотографией ее. Я уже вижу, что в левом полушарии, в затылке, вот здесь есть спазмы сосудистые серьезные. И, похоже, это является главной проблемой. Ну, вы подойдите после лекции ко мне за столик там, без очереди. Я посмотрю, скажу вам. Мужчина, вы теперь? Да? Вы же тоже думали, что я вас не спрошу? Поэтому...
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Меня зовут Сергей. Приятно видеть вас в городе Минске. У меня такой вопрос. Все, чем не занимаюсь, все получается. Денег хватает и так далее и тому подобное. Но беда в другом, ничего не интересно. Интерес пропадает приблизительно к третьему, пятому месяцу, чем бы ни пробовал заниматься. Как найти себя?
Это я не знаю, найду ли я эту песню или не найду. А? А, там песня такая. В стране Востока жил маленький принц. Вот. Ну, как бы. Сейчас, может, и в интернет найду. Что-то картинок много, а толку нет. Не нашел. В общем, песня такая, суть песни заключается в том, что в стране Востока жил маленький принц, и он был одиноким в кругу царских лиц, вот, и он как бы был умен и там и красив, и молод, там, и тогда ему не грозил ни голод, ни холод. Вот, и как бы он, все у него было в жизни, все было классно, но он не был счастлив от этого роскоши, от этого достатка. Почему? Потому что он не имел знания, самого главного знания о том, что человеческая жизнь, она не предназначена для счастья, достатка, успеха, власти, бизнеса. Она предназначена только для любви к Богу, для духовной жизни. Пока человек этим не займется в полной степени, он не будет счастлив и удовлетворен как бы в жизни. Он не будет испытывать вот это вот глубокое чувство, которое дает человеку полное счастье, полную глубину. Понимаете? Вот такой вот ответ на ваш вопрос. Маленький принц. Ладно, не нашел. Все, мои хорошие. Лекция. Если говорить глубже о том, что вы спросили, то вы в прошлой жизни очень интенсивно занимались духовной практикой, и эти занятия привели к удаче. То есть у вас в жизни очень много удачи. То есть вы, ну, если куда-то стремитесь, то всегда все будет получаться. Причина заключается в том, что вы удовлетворили Бога. Но вы при этом не находите той деятельности, которая бы вам понравилась, потому что вы все это делаете для того, чтобы заняться чем-то любимым, не понимая, что любимым своим вы уже занимались в прошлой жизни. Вы занимались молитвой, духовной практикой, покаянием. А то, что вы сейчас делаете в жизни, это тоже хорошо, но это не главное. И это не может быть главным ни для кого, не только для вас. Ну, то есть любая деятельность, направленная на приобретение, она не может удовлетворить душу. Только деятельность, которая идет на отдачу, когда ты отдаешь. Причем надо иметь знание, как отдавать. Не просто так, там можно все раздать непонятно кому. Ну, то есть надо отдавать молитву Богу. Самое главное, что мы можем отдать, это свое сердце, свою веру, свою чистоту. Вот этим надо заниматься, учиться. Придет время, и через молитву вы поймете так же, как действовать в этом мире правильно, чтобы это приносило счастье. Это уже следующий этап. Ладно, мои хорошие, давайте тогда поговорим дальше. Мы сегодня поговорим с вами о том, что, допустим, вы уже встали на путь самосовершенствования, то есть вы уже поняли, что путь хороших отношений с близким человеком – это не путь самих отношений, это путь самой жизни. Начиная с того, что нужна природа и нужно менять полностью способ существования самой семьи, надо начинать с этого, и заканчивать молитвой, отношения с Богом там, и так далее. Когда все это сформируется в сердце человека, тогда у него появляется сила строить правильные отношения. Потому что, как вот хороший пример был между мужем и женой вчера, им очень трудно было сказать правильно. Они даже не верили, что это правильно. Они думали, что это лицемерие. Они не хотели говорить правильно. Но это не то, что они не хотели. Это не то, что не могу. Это еще и не знаю, и нет сил. Понимаете? То есть это много чего. То есть вот сами отношения подразумевают очень легкий стиль. Даже, допустим, ты приходишь вот человеку, который находится в тяжелом состоянии. Он при смерти, он должен уйти из жизни. Как ты должен себя вести с ним для того, чтобы он воскрес, чтобы у него были силы? Ты должен ли ты с ним говорить очень глубоко, эмоционально, допустим. Наоборот, то есть ты должен с ним говорить очень легко, радостно, спокойно, вдохновенно. Если он тебе говорит, мне плохо, ты говоришь, да все нормально. Ну, то есть он говорит, да ничего не нормально, а ты говоришь, да нет. Вспомни, как мы на рыбалку ходили, вспомни, как мы с тобой купались, там, солнце. И так далее. То есть нужно человека настроить на победу, а это означает легкий стиль. Это легкий стиль, понимаете, а не тяжелый. Не то, что ой, как тебе тяжело. Представьте, приходит человек, вам и так нечего дышать, очень тяжело. Он вам говорит, ой, как тебе тяжело. Вы ему, ну, вам человек это говорит, вы говорите, слушай, уйди, мне и так тяжело, как еще тебя слушать. Я уже не могу, у меня нет сил. Но наоборот, если человек приходит и говорит вам какие-то радостные, добрые слова, не обращает внимания на вашу болезнь, как будто бы, то на самом деле он вам дает силы. И вот этот стиль давать силы близкому человеку, несмотря на то, что очень тяжело друг с другом, и перестать вообще просто закончить войну, перестать его менять. Вот можете палача поменять? Вот человек приходит вам голову отрубить, и вы начинаете его менять. Вы говорите ему, а тебе не стыдно вот этим заниматься? Он говорит, нет. Ну то есть ты наказан вообще-то Богом, и тебя наказывают сейчас. Ты вообще совершил кучу грехов, и тебя сейчас наказывают, а ты начинаешь как бы исправлять наказчика. Да при чем тут это? Он все равно тебя накажет. Но будет улыбаться в это время, допустим. Что тебе от этого поменяется? Ну то есть идея в чем заключается? В том, что мы на кого исправить-то хотим? Нам близкий человек дается для того, чтобы нас наказывать. Мы его в этом ракурсе вообще не воспринимаем. Мы думаем, что он нам дается для того, чтобы испытывать счастье от него. Ничего подобного. Вот сначала экзамен сдай, а потом будешь испытывать счастье. Конечно, близкий человек однозначно должен принести счастье. И почему вы замуж-то или женились, вышли? Потому что вы это чувствовали. Вот любой человек, который женится или выходит замуж, он чувствует только одно. То счастье, которое ему от этого человека может прийти. Но сначала, прежде чем это счастье получить, нужно экзамены сдавать. Эти экзамены — это жизнь. Ну, то есть это означает, первое, что нужно понять, перестаньте воевать за свое счастье с близким человеком. Перестаньте, сложите оружие, вы не добьетесь, вы разрушите семью. Перестаньте воевать. Вы не добьетесь, ничего не получите, потому что вы воюете с палачом. Ничего по-вашему не будет. Это бесполезно, потому что вы, ну, вы хотите избежать наказания, невозможно. Все равно оно придет. Но есть способы сделать так, чтобы не было наказания. Но это другие способы. Они означают совсем другое поведение. Надо согласиться с тем, что тебя наказывают. Нужно по-доброму себя вести, легкий стиль. Сделать вид, что у тебя все нормально, что тебе ничего, ни проблем нет никаких. Ну то есть надо себя вести так, как будто ничего плохого не происходит, но при этом не унижать человека и не унижаться самому, учиться. Способность не унижаться исходит от Бога. Самодостаточность, вот это вот, как бы, чувство такого благородства, внутреннего силы, оно исходит от веры. Когда человек верит в Бога, у него очень сильным сердце становится. Оно защищено, понимаете, его не сильно унизишь, этого человека. Если человек верит в Бога, его трудно унизить, потому что унижение означает безверие. Человек как будто бы разбит, он чувствует, что нет Бога рядом. Но если Бог рядом есть, нет, невозможно быть униженным. Вот. И понимаете, вот наполнитесь Богом, как бы, занимайтесь духовной практикой, молитесь, вот изучайте, как это делать правильно. И в этом состоянии перестаньте войну вести за свои права в своей семье. Просто пускай он делает то, что ему положено, мучает вас. Но вы при этом смотрите, если, допустим, человек вас хочет побить, отстраняйтесь от него, можете жить отдельно, но не бросайте. Если он хочет изменить, тоже не надо, понимаете, с грязью не надо слишком сильно соприкасаться. Вот если человек нервничает, раздражается рядом с вами, то тогда чуть-чуть побольше дистанции и забота, и он успокаивается будет. Но если он на принцип пошел, то есть он разрушает вашу жизнь своим поведением, больше дистанции. Мы не обязаны перед судьбой склонить колени и подставить голову, понимаете, не обязаны. Победа над судьбой не всегда означает прямой контакт. И война не всегда означает лезть в лоб, понимаете. Есть осада, допустим, можно ждать. Есть отступление даже. Вот, допустим, Кутузов, когда с Наполеоном воевал, он с помощью отступления выиграл. Он отступал и выиграл, понимаете. Он с Наполеоном не выиграл ни одного сражения. И выиграл всю войну. Представляете, как это вообще возможно? Да, он все время проигрывал все сражения, но потом начал наступать. Наполеон за всю свою жизнь не проиграл ни одного сражения. Это был самый удивительный полководец. Его победить было невозможно. Но он проиграл всю свою жизнь. Понимаете, потому что были другие полководцы, которые умели побеждать, проигрывая. Это еще круче. Вот. Таким образом, надо понять, что есть разные стили в отношениях с судьбой. Можно чуть-чуть отдалиться от близкого человека и постепенно сохранить отношения, улучшить их. Просто всегда берегите свою психику, никогда не сгорайте. Ну, то есть, если человек пьет, допустим, дерется, беспредельничает, не надо с ним слишком близко строить отношения, потому что вы сгорите. Но есть такая сила, называется невежество. Она по своей природе контактирует со злыми духами. Когда человек поражен злыми духами, ничего не соображает. Иногда человек просто выходит из равновесия, начинает орать, там, стучать кулаком по столу. В это время сразу от него отдаляйтесь. В соседнюю комнату, уйдите из дома. Там. Потому что вы ничего не добьетесь. В это время человек попадает под влияние злых духов. И в это время надо просто сохранить себя. Сохранить силы для дальнейших отношений. Но при этом не значит, что надо бросать этого человека. Просто в это время не нужен близкий контакт. Если человек находится под влиянием заботы, то есть он весь день, все время занят своими желаниями развития, приобретений. Это называется жизнь страсти. То есть до этого я говорил о невежестве. Сейчас говорю о страсти. Человек все время, ему некогда на вас обратить внимание. Он занят своими делами, своей жизнью. Он очень сильно погружен в что-то свое, в какую-то деятельность, которая вроде бы всем нужна, но он при этом никого не замечает. Это означает, что она нужна больше всего ему самому. Ну, то есть это жизнь страсти называется. То есть жизнь страсти не означает, что человек сильно погружен в работу для других. Когда человек действует на благо других, он всегда открыт, он всегда склонен к отношениям, он всегда чувствует сердце другого человека, всегда общительный. Но понимаете, жизнь страсти означает, что человек не того хочет. Он настроен корыстно. Он делает то же самое, он вроде зарабатывает деньги для семьи. Но между мужем и женой нет отношений. Они живут как чужие люди. Почему? Потому что у них не та цель. Они хотят приобретений в жизни, они не хотят служить, не хотят молиться. Они хотят жить для себя. Любая жизнь для себя разрушает саму жизнь в конечном счете. Поэтому если рядом с вами человек живет в страсти, он занят только своими делами, вроде для семьи. Но при этом он не хочет с вами разговаривать особо, и вы ему как будто бы не нужны. Не обращайте на это внимания. Это означает просто неразвитость, и все. Это не значит, что человек плохой, он просто неразвитый. Даже человек в невежестве – это тоже неразвитый человек, он неплохой. Он просто не знает, как правильно жить, и все. Но с невежественным человеком нужна большая дистанция. Нужно молиться за него, потому что его исправит только страдание. Вот когда он войдет в состояние страдания, ему будет когда одиноко, он начнет думать, что что-то не так, и начнет исправлять свою жизнь. Но человек в страсти, ему не нужна дистанция сильно большая. И не надо так же пытаться ему лезть в душу, потому что в душе душа его закрыта на замке. Этому человеку нужно просто очиститься. Это означает, что нужно готовить пищу с молитвой, кормить его этой пищей, нужно обвешать все иконами, хоть он будет сопротивляться этому. Нужно, чтобы в доме звучала хотя бы тихо духовная музыка, хоть он и будет сопротивляться этому. Каждый ваш шаг на открытие сердца всегда будет вызывать протест, но в конце концов люди в страсти, они ко всему привыкают, в том числе и к Богу. Но когда они привыкнут к Богу, и когда будет играть духовная музыка, и когда кругом будет молитва, это касается что женщины, что мужчины, человек не может не поменяться. Понимаете, соприкосновение с чистотой всегда очищает, соприкосновение с грязью всегда загрязняет. Когда солнце восходит, все равно тени все уходят. Тени означают невежество, солнце означает знание. Поэтому увеличивайте в своей семье солнце. Делайте алтарь, молитесь перед ним, включайте духовную музыку, готовьте пищу с молитвой. И вы даже не представляете, какое колоссальное воздействие вы будете оказывать на своего близкого человека. Вы даже не представляете, это колоссальнейшее воздействие. И все будет меняться внутри него. А при этом вы ведите с ним очень мягкую, добрую жизнь. То есть не трогайте его слишком сильно. Если он с вами не хочет разговаривать, ничего страшного. Вот. Служите, заботьтесь о нем, молитесь и находите счастье, пытаясь находить счастье, не требуя от него, а от природы, добрых людей и от Бога. Вы скажете, как тогда двум одиноким людям вместе жить? Понимаете, люди бывают одинокими не потому, что у них нет совместимости, не потому, что они не сошлись характерами, не потому, что им не повезло, или нет любви, или не того встретило. Они всегда одиноки только по одной причине, от того, что они не развиты. У них нет понимания, как жить. Вот и все. И это одиночество имеет только одну причину – это истощение. Если посмотреть глубоко в психику вот этого человека, который работа, дом, телевизор, у него в психике просто очень глубокое истощение. Все, больше нет никакой причины, почему он так живет, почему он с вами не хочет поговорить, почему он не улыбается детям, почему все время конфликты и скандалы. Причина только одна – истощение. И это истощение означает просто неправильный образ жизни. Есть определенный краник такой в психике. Этот краник, он, чтобы выключить, нужно проявлять силу воли, нужно заставить себя. Но чтобы что-то заставить себя делать, нужно иметь знание, что тебе это надо. Если тебе не надо, что вот тебе будет, ты себя мучить будешь. Вот чтобы выйти в парк погулять, пожелать всем счастья, нужно включить этот краник, нужно реально себя заставить. Большинство людей просто не понимают, зачем это надо. Но лучше я, вот Олег Геннадьевич, надо в парк говорить. А мне хочется, вот хочется посмотреть новый фильм, новую серию «Мертвые не потеют». Ну хочется мне. Ну интересно там, все так поставили, это же Голливуд. Холливуд означает священное дерево. Там священным деревом даже не пахнет, понимаете, в этом фильме. Нет, подождите, сейчас у нас лекция идет. Итак, понимаете, и вот хочется вот этого, но это просто хочется, понимаете, это не принесет счастья. Потому что есть тонкие энергии, незаметные. Вот когда ты прогулялся по улице, вроде бы сильно ничего не поменялось, кажется. Но ты приходишь домой, почему-то меньше скандала, больше радости, больше здоровья. Понимаете, какие-то тонкие вещи, которые незаметны. То же самое вот эти аскезы, там пробежки, допустим, неподвижное положение тела, посты. Вроде бы как будто бы внешне ничего не меняется, но меняется сама жизнь, глубина жизни. Ее суть меняется. Тоже те же самые фильмы, ищите фильмы о святых людях, духовные фильмы, понимаете, и их больше смотрите. Если муж уже не может без телевизора жить, то тогда ему эти фильмы включайте, потому что они поменяют его мышление. Эти фильмы заставят его идти на природу, к добрым людям там и так далее. То есть, понимаете, очень важно также свой дом понять, что ваш дом – это крепость эгоизма. Вот как он, как эта крепость создается? Вот когда все женятся, ах, эта свадьба пела и плясала, вот вы поженились, да? Что дальше происходит? Идет сильное погружение друг в друга людей. Это значит, что с родителями меньше уже времени, меньше отношений, с друзьями меньше отношений. Ну, то есть люди изолируются друг от всех людей вокруг. Это изолирование потом приводит к истощению энергетическому семьи, и дальше скандалы, ругань. Почему скандалы начинаются? Потому что нет сил. Нет сил уже на счастье, понимаете? Истощение происходит от замкнутой системы. Поэтому систему нужно размыкать. На это тоже нужны усилия, и это тоже аскеза, понимаете? Вот просто так вы не сможете, во-первых, найти добрых людей, надо их искать. Вот добрые друзья, есть добрые друзья в этом городе Минск? Есть, а вот все эти люди сидят прямо в этом зале. Вот знакомьтесь друг с другом и приглашайте друг друга в гости. И учитесь говорить о добрых делах, о хороших каких-то вещах. Вот, есть клуб «Благость», куда можно для начала ходить и размораживаться, понимаете? Есть такое понятие «отморозки», да? Но отморозки – это не те, которые отморозились, а те, которые заморозились. Их скорее надо назвать «заморозки», а не «отморозки». Ну вот поймите, что нужно отмораживаться, понимаете? Отмораживаться означает в буквальном смысле слова уметь по-доброму общаться с людьми, улыбаться им, желать им счастья, забыть про свои проблемы, выйти из этого вот кокона трудностей и страданий. И начать просто под добрые отношения с другими людьми. Вот этот кокон страданий, он приводит к полному поражению. Сейчас я вам приведу аналогию, это ведическая традиция такая, понимаете? Чтобы вам понять вашу жизнь, вам надо отвлечься от нее и посмотреть на что-то такое, чтобы не так сильно как бы будоражило мозги, было немножко весело и прикольно, и это называется ведические истории. Я придумал одну ведическую историю. Вернее, все ведические истории — это правда, просто она рассказывается в определенном ключе. Прошлой весной я сажал помидоры из теплицы в землю. И я посадил две помидорки. Одна из них, а все помидорки, они же как бы растения, для них земля — это вот что-то родное, такое классное, как бы там все счастье, все любовь, все. И потом ты из родной земли как бы помидорку вытаскиваешь и сажаешь непонятно куда вообще. Она такая: ой, как мне здесь плохо, это все чужое, вообще все так плохо, мне здесь не нравится. Понимаете, и вторая помидорка: все чужое, все здесь так плохо, мне не нравится здесь. И они обе таки на следующий день поникли. Но одна из помидорок, она подумала: ну жить-то надо. Ну плохо, ну а что делать? Ну как вот надо принять вот то, как есть. Вот кого мужика дали, с таким живем. Ну а что делать? Ну жить-то надо. Вот. И она осталась в семье, эта помидорка, то есть в своей земле. И она потихонечку решила там, ну как-то вот питаться той землей, которую ей дали вот. А дали так классный чернозем, она же не знает об этом. Она просто как бы не привыкла еще к этой почве. И она испугалась, и как бы все плохо. А вторая помидорка, она решила уходить из семьи. Ну то есть она подумала: да нафиг мне это надо вообще, такая жизнь. И она как бы решила уходить из семьи. И что с ней произошло? Через две недели ее даже уже не видно было, она полностью сгнила. Даже не осталось стебля. А та помидорка, которая решила все-таки остаться в семье и начать жить, через месяц была такая пушистая, большая, куча помидоринок на ней висела. Все такие хорошие. И она вообще забыла, что было что-то не так. Она просто, ну, забыла об этом, понимаете? Она была полностью счастлива, ей было хорошо. Только потому, что она сделала правильный выбор. Это помидорка. Понимаете? Правильный выбор — идти в сторону труда души, понимаете? Идти в сторону принятия своей судьбы, а не в сторону бегства. Это вот единственный правильный выбор. Но до него еще далеко. Все начинается с правильного образа жизни, все начинается с наполнения. Если вы хотите помочь своим близким, то вы себя должны сначала наполнять, потом уже их. Понимаете, начинайте с себя. Но в определенном этапе придет время, и вы почувствуете, что вы уже можете радоваться людям. У вас уже появляются добрые друзья на этом этапе. И вы должны что делать? Приглашать их к себе домой. Понимаете? Для того, чтобы оросить дом вот этим счастьем служения людям. Надо свой семейный эгоизм расколупывать, понимаете, вот эту скорлупу замкнутости друг на друга нужно разрушать с помощью друзей, которых надо приглашать домой.
Yeah.
дерево любви надо растить. Оно растится не внутри семьи. Оно растится с помощью других людей. Вот, допустим, ваш ребенок пришел домой кушать, и он пришел со своим другом. Вам повезло. Но ваша психика так не думает. Она думает, блин, да у меня на одного только, на ребеночка, да и не хочу я вообще деньги тратить и силы на какого-то Васю Петечкина. Понимаете, к вам домой пришел не Вася Петечкин, а пришел сам Господь. Он вам сказал, слушай, накорми этого ребенка, сделай услугу своему собственному сыну, потому что он у тебя растет эгоистом. Он думает, что только его надо кормить. Накорми сначала его друга, пускай он сам накормит своего друга сначала и почувствует счастье служения, а потом сядет и поест сам. И тогда ваш сын вырастет настоящим человеком. Но для того, чтобы он вырос настоящим человеком, вы должны сначала свой эгоизм проглотить, а потом увидеть, что у него то же самое уже зародилось в сердце. Что у него есть зародыш того, что погубит потом вас. Потому что вместо Васи Петечкина пройдет всего лишь 15 лет. Вместо Васи Петечкина будете вы. И когда у вашего ребенка будет ваша семья, своя семья, вы будете для него уже тем, кто приходит в гости. Понимаете? Это произойдет всего через 15 лет, понимаете? И когда вы приходите в гости своему ребенку, и он говорит, мама, ты иди домой, потому что у нас сейчас обед. Мы как бы, сейчас некогда нам с тобой общаться, мы кушаем. А вы просто сами заложили в его психику это семя. Понимаете, это вы сделали тогда, когда вы отправили его друга до свидания. А как бы, понимаете? Или нищий, допустим, стучится в дверь, говорит, нам кушать нечего. Вряд ли ему нечего кушать, наверное, на бутылку собирает. Ну, дайте ему еды. Если он возьмет еду, значит, это точно нормально, это нищий. Вот. А если он денег просит, не давайте. Понимаете, всегда нужно знать, что делать, но в целом нужно понять принцип. Если вы замкнулись друг на друге, то счетчик включился. Счетчик чего? Сначала идет истощение. Потом дальше все становится очень серьезно. Ну, то есть начнутся доказательства своей правды. Откуда берутся доказательства своей правды, знаете? Они берутся от того, что у меня не хватает счастья. А кто виноват, когда не хватает счастья? Не только близкий человек, больше никому. У меня жена, она приехала, кстати, сегодня утром. Вот. Через несколько дней будет лекции здесь читать тоже. Вот. Она разок подходит ко мне и говорит, у нас проблема. Я говорю, да. Она говорит, и знаешь, кто виноват? Я говорю, знаю. Она говорит, кто? Я говорю, я. Она говорит, а как ты догадался? Я говорю, ну а что тут догадываться? Говорю, мы вдвоем живем, больше никого нет. Кто еще может быть виноват? И она сразу начала смеяться так же, как вы. Проблема на этом закончилась. Почему? Потому что Бог пришел в виде жены наказывать меня, а я согласился. Я говорю, наказывай, я согласен. И он уже не стал меня наказывать, потому что ему нравится юмор. Он как бы любит юмор, даже Господь, который приходит тебя наказывать. Понимаете? И все на этом закончилось. Попытайтесь понять одну вещь, что вот эти скандалы, кто виноват, возникают только по одной причине. Потому что у вас в отношениях, в вашей семье, энергетический уровень уже ниже возможности жить нормально. И вы пытаетесь насильно взять счастье у близкого человека, думая, что он является источником счастья. Так вот запомните, ваш близкий человек не является источником вашего счастья. От него счастье может прийти только одним способом. Я исключаю влюбленность. Первые 3 года как бы Бог дает счастье столько, сколько надо. Вот. Вот в некоторых странах, я не знаю, как там в этом, то, что девушка рассказывала про Испанию, Но в некоторых странах, когда человек приезжает в чужую страну, ему дают подъемные, какое-то время ему платят деньги, помогают как-то, чтобы он выжил как-то. Точно так же, когда семья создается, Бог просто дает вот эту влюбленность, ну, чтобы люди как-то пожили нормально какое-то время. А потом они, когда уже пожили, привыкли друг к другу. Он закрывает краник вот этой влюбленности, и дальше уже живите сами. Ну а как? Надо же, жизнь для этого предназначена. И жить самим означает наполняться природой, добрыми людьми, приглашать их домой, кормить, заботиться обо всех, делать добрые дела, радоваться соседям, говорить им здрасте, прилагать к этому усилия, нравиться кошечкам на улице, там, собачек кормить, птичек за окном, вскапывать землю возле своего дома, сажать цветочки там. Ну, то есть прилагать усилия для того, чтобы вырасти, вырваться из скорлупы своей самовыжимания, вот этой вот замкнутости. Если этих усилий будет недостаточно, то придет время, и у вас появится чувство раздражения, недовольства близкому человеку. Или у него к вам. Ну, то есть это значит, что вы живете неправильно. Это первое, а потом дальше появится чувство, что все очень серьезно. То есть поэтому до этого было не серьезно, а станет серьезно. То есть ваши отношения перейдут в другой ключ. Правильный ключ отношений, вот когда судьба хорошо действует, он легкий стиль такой. Люди легко общаются друг с другом, мягко, по-доброму, ненавязчиво. Потому что это стиль любви. Вот. Но когда наступает тяжелая судьба, она сразу какую-то правду становится, ну, правда начинает вставать выше отношений. Какая-то правда появляется, которую надо доказать близкому человеку. Вот он что-то не так делает, или не так живет, или он вообще не такой человек. Иногда это правда вымышленная, например, там ревность там, или еще что-то. Вот. Ревность, она как бы это правильная вещь, это правильная. Женщина должна защищать мужчину от других женщин. Мужчина реагирует на женщин или нет? Как он реагирует, женщина? Поубивала бы, да? Да? В священных писаниях написано, что вот если мужчину поставить перед красивой для него девушкой или женщиной, и он не среагировал на ее лицо, сразу надо открывать запись, вот эту книгу святых людей, безгрешных абсолютно людей, святых людей, и записывать его в эту книгу. Что этот человек, который не среагировал на красивую женщину, или девушку, этот человек не имеет и тени греха в своем сердце. Все. Вы что, какие стандарты своему мужу приписали? Вы тогда на себя посмотрите. Вы что, считаю, вы сами святая, что ли, что вы хотите из мужа святого сделать? Ну, то есть, если он среагировал на ее лицо, это не значит, что он вам изменил. Он же живет с вами, все нормально. Просто, когда она с ним начала говорить, он как бы у нее лицо поменялось. Почему? Потому что идет воздействие, понимаете? И вы потом мозг выносите и говорите: ты как с ней разговаривал? Женщины, я вам это сказал. Ну, знайте, что в ваших мозгах ничего не поменяется. Когда вы увидите, что муж среагировал на чужую женщину, все равно вынести и мозги ему. Но просто когда вы это делаете, вы просто, ну, вспомните мои слова, что он не хотел, так получилось. Но просто если вы ему не будете выносить мозги, то будет еще хуже, потому что может еще хуже получиться. Он может вообще не хотел и раз и развелся. Поэтому этикет отношений важен. У мужчины не может быть подружек среди женщин. Деловые отношения не означают дружеские. Есть только одна подружка, это жена. У женщин не может быть друзей среди мужчин. Только один друг, это муж. Деловые отношения, пожалуйста, близких никогда не бывает. Любые близкие отношения не означают, что вот если у мужа есть подружка, это не значит, что он ее замуж возьмет потом дальше. Это значит, что он вас бросит. Я сейчас объясню, как это происходит. Есть как бы защитный такой каркас, да, психический. Вот защитный каркас у женщины означает, у мужа нет подружек. Это значит, он полностью защищен. Если у него есть одна подружка, он ее не возьмет замуж, он просто с ней дружит. Разговаривает, ля-ля-ля там и так далее. Знаете, что это значит, что есть дорожка у него, по которой может прийти та, которая его вытащит из семьи. И вы ничего вообще не сможете сделать. Поэтому если у мужа есть подружка, а у жены друг какой-то, с которым общается, духовный друг, понимаете, духовный такой. Ну как отличить духовные отношения от недуховных? Вот, допустим, у жены есть наставник. Как определить, что у них духовные отношения? Он глазки не строит, понимаете? И когда он с ней разговаривает, у тебя не возникает никаких эмоций. Это значит, что он квалифицирован быть наставником, этот мужчина. Но лучше, если он будет вам вместе давать наставления. Если он не против вам вместе давать наставления, значит, это признак того, что он нормальный человек. Он может быть наставником вашей жены, если вы с ним дружите, и все классно. Но все равно внимательно смотрите на то, что происходит. Как только слишком много ваша жена начинает о нем говорить, и он как бы с ней слишком ласково начинает общаться, надо заканчивать эту наставническую деятельность. А? Как? Ну, самый лучший способ – это наставница у мужа, что ли? Да? Надо прийти к наставнице у мужа и сказать: слушай, а ты можешь как-то аккуратнее наставление делать моему мужу? Иначе я тоже могу неаккуратно себя вести начать. Если вы увидите, смотрите реакцию, если она услышит вас, значит, все нормально, ситуация под контролем. А если нет, значит, уже она вышла из-под контроля. И значит, надо, потом увидеть, если он привязывается к ней еще сильнее, значит, надо прийти и как бы и поцарапать ей морду. Или пригрозить ей. Ну, то есть, если это взрослая женщина в возрасте, понимаете, которой не нужен, как бы, он как муж там, то ничего страшного нет. Но если это молодая девушка, и она как бы стала наставницей молодого парня, опасность очень большая. Наставник – это человек, который не интересуется человеком, как женщина или мужчина. Понимаете, но в целом, как бы, есть этикет наставления. Наставление, ну, как бы, наставник должен быть старше, как минимум. И он должен доставать наставление, если он дает наставление женщине, то он должен всей семье давать. Он не должен наедине оставаться с женщиной. То есть он может ее вместе с мужем приглашать, давать ей наставление. Такой этикет, понимаете, отношений. Вот. Если мужчине дает наставление женщина, то она должна быть отреченной, и у нее должны быть свои наставники. Понимаете? И этот контроль, ситуация осуществляется через них. Допустим, она дает наставление мужу, у нее есть наставник или наставница, да? И вы видите что-то не так, вы идете и общаетесь над ним с человеком. Но если уж девушки, которая дает наставление вашему мужу, нет старших, то тогда надо это все заканчивать, потому что эта ситуация уже ненормальная с самого начала. И заканчивать с помощью богатырской нашей силы. То есть нужно, у женщины есть эмоциональная сила. И надо силой воздействовать не на мужа, а на тетку. Понятно? Пока не поздно. Почему на женщину? Потому что, ну как бы поймите, что ваш муж, мужчина, он находится в вашей среде. Вы создаете свою среду. Если у вас среда формируется неправильно в доме, то он будет вести себя неправильно. Ну, например, если у женщины есть на лбу надпись, что я могла себе найти получше, тогда у него появится другая надпись на лбу, называется «Кобелина». Понимаете? Уже заулыбалась. Знаете, вот мне интересно смотреть на реакцию людей. Вот если муж виноват, то он скотина. И очень в таком строгом, обиженном тоне человек мне задает вопрос. Но если он узнал, что он сам виноват, он радостно улыбается и расслабляется. Представляете, как мы сильно полярно воспринимаем этот мир. Понимаете, как мы сильно привязаны к себе и как сильно не понимаем других. Это просто катастрофическая вещь, понимаете? Катастрофическая вещь. Я ответил на вопрос, почему не надо трогать мужа в этой ситуации. Потому что есть глубокая причина, по которой все так происходит. Она находится в тебе. И пока ты разберешься в этой причине, пока ты ее исправишь, пройдет время. А тетка-то, кстати, наставница, если она без мужа, то вот это и есть этот западня. Потому что наставница может быть только с мужем. А если она с мужем, тогда к ее мужу надо обращаться сразу, а не к ней. И все тогда решается очень просто, понимаете? А если она без мужа, еще молодая, возраст соответствует, то тогда надо просто вмешиваться в эту ситуацию сразу. И причина, почему надо не с мужем работать, а с ней, потому что вы мужа теряете сами. Понимаете, вы сами, то есть вы сами неправильно с ним себя ведете, вы сами с ним войну устроили, как бы сами разрушаете с ним отношения. И поэтому он пошел на сближение с другими женщинами, пусть даже такое возвышенное сближение, не имеет значения. То есть ищите проблему сначала в семье. Я вам суть проблем вот этих рассказываю. Я вам как бы рассказываю вот этот алгоритм разрушения семьи. Вот смотрите, то есть вы замкнуты на то, что на приобретение в жизни, да? Вам нужны деньги, машины, дети, квартиры там и все прочее. Ну как все люди живут? Вот это замкнутость уже сама разрушает семью. То есть вы, вам не нужна природа, не нужны друзья, не нужен Бог. Это значит, что все, что вы хотите создать, это все будет разрушено со временем, потому что вы истощаетесь. Первая стадия истощения – это претензия к близкому человеку. Вторая стадия истощения – это у нас все серьезно называется. Вот то, что у нас все серьезно означает не просто претензия, а уже вопль. Ну, или ты будешь так, как я хочу делать, или вообще ничего не будет. Ну, то есть претензия стала уже воплем. Почему? Потому что вы еще больше истощены, еще больше считаете, что виноват ваш близкий человек. На следующей стадии начинается постепенно разрушение. А это разрушение, первая капля разрушения называется «у нас ничего не получается». Человек уже ничего не орет, не кричит на близкого человека. Он просто не знает, что ему делать, как ему жить. Вторая капля разрушения называется «мы разные». И третья капля разрушения называется «где же ты, счастье мое? Кружит планета цветная, где ты, счастье мое?» Друг, я тебя не узнаю, а при этом есть жена и дети. Ну, то есть человек уже начинает искать себя где-то в другом месте. Все. Понятно, да, система? А причина просто неправильный образ жизни. Все. Нет больше никаких других причин. А на правильный образ жизни нет ни знания, ни сил. Потому что на правильный образ жизни всегда себя надо включать. А чтобы себя куда-то надо включать, надо общаться с включенными людьми. Вот это суть правильной жизни. Сам человек себя не включит, ему нужно слушать тех, кто включен. Вот если человек правильно живет, то он его переключает, этот человек. И ты переключенный уже начинаешь сначала думать, как правильно жить, потом действовать в этом направлении, а потом менять свой образ жизни, а потом энергия в семью пойдет. Сначала у тебя, начните с себя. Он скажет, ну так неинтересно. Начните с себя. Всегда можно начать только с себя. Это правильный путь победы над судьбой. Судьба никогда не начинается с другого человека, она начинается только с вас. Начните с себя все менять, постепенно это будет переходить на близкого человека. Судьбу через него поменять очень сложно, но это возможно тоже. Это все со временем произойдет. Я просто вам рассказал, что я начал бегать 5 лет назад. Моя жена начала ходить в этом году. Хотя у меня было сильное желание, чтобы она начала двигаться, потому что она постоянно болела из-за того, что ей не хватало движения. И она не хотела меня слушать. Я ей говорил, она меня не слушала. Вас не слушала ваша жена. Жена никогда не слушает мужа. Там ты хоть кто. Она мне говорит, лекции будешь читать своим слушателям. Я их уже все знаю. Вот. И постепенно она вот вовлеклась в это, и она сейчас сама следит за мной, как я двигаюсь. Сама уже помогает в этом вопросе мне. И вовлекла еще подружек в это во все. То есть она начала понимать глубоко, что такое здоровый образ жизни, потому что так действует моя судьба. Пришло время, и судьба вот шагнула в эту сторону. И так всегда вот строится жизнь человека. Не надо торопиться. Начинайте с себя, все. Постепенно переключится судьба на близких. Вот, это очень важно знать, то, что я вам сейчас рассказал. Ну, то есть, если, допустим, ваша семья развалилась, вас бросили, то есть только одна причина на это. Не то, что муж предатель, там, жена предатель, там, меня предали, я думал, это один человек, а это другой человек. Причина не в этом. Причина в том, что вы неправильно жили. Человек всегда был тот. Просто у вас неправильный образ жизни. Вы не тем занимались, понимаете? Вы истощались всю жизнь. Вы не копили, вы расходовались. Понимаете? Вот и все, и такой результат. Теперь, вот как вообще муж может бросить вообще? Как вот человек может бросить? Если жена, дети, у нас семья, родственники, мы уже вместе живем, мы родные, как вообще человек родного человека может оставить? Ни дети, ни родственники, ни семья, ни женщину, ни мужчину не остановит. Человек живет только ради счастья в этом мире. И если он где-то счастья не чувствует, ему по барабану, кто вокруг. Только совесть или Бог может удержать человека. А совестливая жизнь означает религиозная. Когда человек реально начал понимать, что он не один в этом мире живет, что есть Бог, тогда он защищен от злой судьбы, этот человек. Судьба его тогда за нас не сможет закрутить, потому что влюбляются все, но не все уходят из семьи, понимаете? Если человек влюбился, там ему кто-то нравится, но при этом он остается женой, или женщина влюбилась, остается с мужем, это значит, что у нее есть совесть, или у него. То есть это значит, что семья защищена. А откуда совесть взять, вы скажете? Совесть берется из поклонения Богу в вашей семье. Она рождается из этого поклонения. То есть вы начинаете себя, начинайте в вашей вере, в вашей традиции, просто поставьте алтарь, начните думать о Боге, начните молитву. Освященная пища очень сильно действует. Понимаете, пища это такая штука, это кульминация жизни человека. Вот если вы готовите для своего мужа, это значит, что он будет эгоистом. И он будет разрушать и себя, и вашу жизнь. И он никогда даже в жизни не будет успешным. Пищу надо готовить так, чтобы она освобождала человека от эгоизма. И это называется освященная пища. Если вы думаете о Боге во время того, как готовите, то эта пища, она наполняется такой силой психической, что человек ест и становится бескорыстным. Это даже не только человек, даже животное. Все кто угодно. То есть пища – это тайное оружие развития личности. Вот эти все апельсины, конфеты, которые вот сейчас, цветы, которые вы видите перед собой, это все наполняется вашим бескорыстием во время лекции. И потом, когда вы это берете и кушаете, меняется ваша судьба. Поэтому я не жалею времени на то, чтобы вам это раздать все. Сейчас все заряжается, видите, все это стоит. Заражается, да? Хороший, зараза такой, добрый. Вот, и потом дальше все меняется в вашей жизни. Так, как бы, вот это вот устроено все. Итак, что же разрушает вашу семью в конечной жизни, в конечном случае?
Thank you.
Цель жизни только Бог. Если вы этого не поняли, все будет разрушено. Ваша семья, ваша жизнь, все. Человек не живет для того, чтобы здесь успокоиться на этой земле. Здесь нет покоя. Цель человеческой жизни – это развитие. Поэтому, если вы успокоились в личной жизни, у вас все хорошо вроде, знайте, что все будет скоро плохо. Почему? Потому что цель человеческой жизни – заключается в том, чтобы идти вперед. Понимаете, развивайтесь. Пытайтесь наполняться природой, добрыми людьми. Пытайтесь молиться. Никогда не успокаивайтесь. Знайте, что само успокоение и погружение друг в друга является предательством самой жизни. Жизнь не предназначена для этого. И поэтому, когда люди погружаются просто в свое личное счастье, в свою личную заботу и жизнь, они таким образом ее, эту собственную заботу и жизнь, и разрушают. Нет никаких препятствий у Бога поставить вам полную стенку перед вами. Вообще ничего не останется в жизни. Ни работы, ни семьи, ничего. Просто голимое одиночество. Почему? А потому что путь жизни неправильный. Все. В этом причина. Цель человеческой жизни – это душевное развитие, постижение своей вечной природы. Означает чувствовать себя вечным существом, которое никогда не умирает, у которого есть чистота, есть вечность, есть бескорыстие, есть желание отдать себя, служить, есть чувство, что есть высшая истина, есть Господь и так далее. Вот это и есть то, ради чего живет человек. Но если человек думает, что он живет здесь, чтобы получше устроиться на этой земле, то это полное безумие. Полное безумие. Поэтому все так устроено, понимаете? Но счастье есть в этом мире. Есть счастье, это счастье награды. Когда человек живет правильно, он сразу же Бог его награждает. Вот люди говорят, у меня жизнь это разделилась на две части. Одна после, до молитвы, другая после молитвы. Это у вас жизнь разделилась не на эти две части, а на две части жизни бессмысленная и жизнь осмысленная. Вот какие две части вашей жизни произошли. Понимаете, осмысленная жизнь означает счастливая жизнь. Радостная жизнь, появляются друзья, добрые люди вокруг. И работать легче, найти работу, легче найти. Просто есть последовательность. Сначала человек духом меняется, понимаете, на это нужно время. А потом дальше идет последовательность. У мужчины, когда он духом поменялся, сразу же улучшается работа. А у женщины сразу улучшается личная жизнь. Когда у мужчины улучшается его деятельность, потом дальше личная жизнь улучшается. А у мужчины, как, у женщины, когда личная жизнь улучшилась, после этого улучшается ее деятельность социальная. Но все начинается с корня, понимаете? Если вы корень не поливаете, а корень у человека это душа. Если вы душ не поливаете, ведь льете воду на листики там, не будет расти дерево. Все начинается с души, то есть надо поливать сердце свое. Сердце поливается природой, добрыми людьми и храмом. Не поливаете свою жизнь, ничего не вырастет. Понимаете, будет все только вянуть, гаснуть, потому что человек теряет силы из-за того, что он погружается в жизни суету. Понятно, да? Это основные вещи какие-то, которые я вам хотел сказать. Если меня человек спрашивает, почему меня бросил близкий человек? Потому что он не был для вас близким. Скажешь, ну как же, у нас дети, мы общались о жизни. Я сейчас объясню. Вот смотрите, вы поговорите с вашим близким человеком на сокровенные темы смысла вашей жизни. И он вам скажет: слушайте, а что, понесло? У нас есть дети, у нас есть телевизор, у нас есть отпуск. Мы для этого живем с тобой. Что, давай об этом поговорим. Поговорим о том, как на квартиру мы копим. Поговорим о том, как дети у нас растут. Он вас не услышит. Это значит, что он не близкий. Близкий — это тот, кто слышит ваше сердце и чувствует нить вашей жизни. Понимаете, близким человек становится только когда он обращается к Богу. А до этого надо прийти. То есть Бог вам дал человека, влюбленность сделали, влюбленность он вам дал, хорошо, он вам дал документы, вот муж, жена, вот все вместе, документы есть. Теперь вам надо стать близкими. А близкими люди становятся в результате того, что они сердце направляют к Богу свое. Понимаете? Сердце направлено к Богу, значит, люди становятся близкими. Почему? Потому что только отношения духовные делают сердца способными к душевному разговору. И этот душевный разговор является гарантией, что вы проживете вместе много лет. Душевный разговор. Душевный разговор является гарантией, понимаете, для того, чтобы вы жили долго вместе и счастливо. А если нет душевного разговора, вы можете говорить только о детях, о работе, о ваших делах, то это и есть мой ответ вам, почему он вас бросил. Потому что не было между вами близости. Настоящая близость — это не половая близость, не близость паспортная, не общие дети. Настоящая близость — это близость сердец. И близость сердец бывает только когда постепенно, со временем, люди встают на общий путь. Понимаете, любовь настоящая — это не когда смотрят люди друг на друга, они смотрят в одном направлении, и это сравнивается с лебедями. Лебеди никогда не смотрят друг на друга, зато они всегда плавают вместе. Лебеди не выясняют отношения, понимаете, они просто идут одним путем в жизни. По факту мужчины с женщиной особо не о чем поговорить. Они совершенно разные люди. Но если они говорят о Боге, тогда, пожалуйста, сколько хочешь. В этом разговоре нет ограничений. Но вот поговорить о жизни, о делах, у женщины свои дела, своя жизнь. У мужчины свои. В этом очень мало пересечения. Женщина вряд ли поймет глубоко мужчину в его делах. Мужчина вряд ли глубоко женщину поймет в ее делах. Это совершенно разные, как два инопланетяна встретились и начали говорить о жизни. У него там своя жизнь, у тебя здесь своя. Женщина, у нее своя жизнь, свои отношения, свой взгляд на мир, мужчина свой. Но когда они начинают говорить о Боге, они в одну сторону идут, тогда наступает гармония. Плюс взаимодействует с минусом. Происходит гармония, понимаете? Мужчине не хватает для Бога чего? Вот для того, чтобы идти к Богу, чего мужчине не хватает? Ему не хватает совести, честности, чистоты. Не хватает уважения старших. Это не хватает мужчине. Чего женщине не хватает? Это все есть в женщине, то, что я сейчас сказал. Понимаете? Естественно, Бог дал женщине все. Чего женщине не хватает для того, чтобы идти к Богу? Ей не хватает твердости духа. Не хватает решимости, не хватает терпения, не хватает сил, не хватает вдохновения. Понимаете, все это есть у мужчины от природы. Поэтому, когда они направляются вот к истине, они сразу же начинается взаимодействие, начинается гармония. И сразу наступает также в личной жизни счастье. Потому что они перестают искать недостатки в друг друга, они помогают друг другу идти вперед. Сколько этой жизни осталось? Надо же помочь человеку, чтобы он дошел до своего назначения в этой жизни. Так мыслит человек по отношению к своему близкому человеку. Он хочет ему помогать идти вперед. В этом смысл жизни вместе. Это означает родственники. Это означает душевный разговор. Но к этому надо прийти. Вы скажете: Олег Геннадьевич, небо и земля, у меня вообще как бы... Поймите, вы когда женитесь, мои дорогие друзья, что такое женитьба? Это жуткое осквернение с точки зрения духовной жизни. Жуткое осквернение. Ваша психика нацеливается только на наслаждение. Вы хотите сразу денег, обустройство жизни, детей и все прочее, понимаете? Поэтому в штопор входит. Даже если человек сильно духовной практикой занимался, семья создалась, у него сознание упустилось вниз. И вроде бы так все хорошо. Но это только начало лета и нашей любви. Понимаете? Итак, поднимайте свое сознание вместе. Начните с себя, постепенно подключится ваш близкий человек. Идите вверх, развивайтесь. Старайтесь двигаться вместе. Если вы вместе идете, то точно очень много будет помощи. Все будет классно. Ищите друг в друге душу. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Давай уже начнем так жить. Тогда любовь бывает долгою. Ну и жизнь будет длинной у таких людей. Понимаете, поймите эту истину. Если вы видите мелкое в зеркальном отражении, значит, вы осквернены. У человека есть божественное и есть человеческое. Человеческое в близком человеке предназначено для того, чтобы вас мучить. Это и есть мелкое в нем. А у него также есть божественное. Это в чем, во что вы влюбились, хоть вы об этом уже и забыли. Вы думаете, я ничего не влюблялась. А что замуж-то вышло? Вы представьте, идете в магазин, покупаете какую-то пищу, потом ее едите и говорите: да я не хотела ее покупать. Это логично вообще? Чего вы поперлись тогда в магазин, если не хотели? Лишний продукт. А что покупали? Я же об этом говорю. Что покупали-то? Есть хотелось. Так ешьте тогда, если хотелось. Ну ешьте теперь. Вот и все. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Вы не продукт купили, вы душу купили человеческую. Понимаете, в ней есть чистота, в каждой душе есть чистота. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Означает очищать свое сознание, означает орошать себя святостью, означает орошать себя Богом. Вот поднимите руку, кто начал ходить на лекции, у вас меньше ругани стало дома. Значит, это состояние сознания называется очищение. Вы очистились, вы перестали видеть мелкое в зеркальном отражении. Вы начали чувствовать более божественное качество близкого человека. И это и есть тот путь, который человек должен идти в своей жизни, в отношениях. Если вы увидели, видение человека означает благословение. Если я в вас хорошее что-то увидел, значит, вы станете лучше. Если вы во мне что-то хорошее увидели, я стану лучше. Если вы в своем близком человеке, в муже, увидели что-то хорошее, он тут же станет лучше. Если вы в нем что-то увидели плохое, он станет хуже. Или вы оскверняете близкого человека своим взглядом, или благословляете. Или вы пачкаете его. Вот представьте, я беру, подхожу к своему близкому человеку, пачкаю его испражнениями. Потом говорю, фу, от тебя воняет. Это нормальная логика или нет? Нет, вот, говорит ребенок. Все молчат, ребенок только понял, о чем я говорю. Итак, это ненормальная логика. Если вы хотите, чтобы ваш близкий человек стал лучше, тогда не пачкайте его своими плохими мыслями о нем. Потому что и мысли о человеке – это огромная разрушительная сила. Если обо мне кто-то будет думать, я не буду рядом с этим человеком находиться рядом. Зачем мне это надо? Он оскверняет меня. Мы должны благословлять друг друга мыслями. Если ваш близкий человек мучает, значит так, ну, положено. Если вы за него вышли замуж, женились, тогда кушайте свою судьбу. Не надо выкидывать продукты, которые Бог дал. Итак, если вы имеете силы внутренние думать хорошо о близком человеке, вы должны также понять знания, научиться получить знания о том, как сохранять силы. Это знание очень важно. Есть правила определенные, как сохранять силы. Первое. Назревает конфликт с близким человеком, дистанцируйтесь от него, не выясняйте отношения, не идите в пекло. Вы проиграете в этом конфликте. Никогда не выиграете. Вы будете дальше от человека и дальше от себя, и дальше от истины, и дальше от жизни. Вы все будете только терять. Не выясняйте с ним отношения. Это все просто бесполезно. Вы не найдете истины в этих спорах. Никакой истины там нет. Если человек выходит из равновесия, он не может ничего понять. Знание любое, которое может человек получить, только через любовь передается. Если между вами добрые отношения, вы можете мягко, по-доброму, аккуратно что-то говорить близкому человеку очень издалека, чтобы он понял то, что вы хотите ему донести. Потому что напрямую, даже если вы будете говорить, он испугается этого знания. Вот я могу вам говорить все, что угодно вообще, без всяких проблем. Могу орать на вас даже. И вы будете все воспринимать нормально. Почему? Потому что я не близкий вам человек. Но если я стану близким для вас человеком, вы не будете меня слушать. Вот моя жена, она не слушает никаких моих проповедей вообще. Она, конечно, хотела прийти на лекцию, но так как она не спала ночью, устала, она не пришла. Но если бы она пришла на лекцию, она пришла для того, чтобы посмотреть, как я разговариваю с людьми. Точка. Ей вообще по барабану в то знание, которое я даю. Ей важно, чтобы я вел себя правильно. Потому что она жена, она моя совесть. Понятно? Вот и все. Близкий человек – это твоя совесть, это твое испытание, это твой экзамен. Ничего не пытайся его поменять. Веди себя с испытанием, своим экзаменом уважительно. Судьбой надо себя уважительно вести. Тогда ты мудрый, значит, человек. А если ты на нее нападаешь, пытаешься ее поменять, значит, ты глупый. Итак, если вы видите, что судьба нападает на вас, отдаляйтесь от нее, сохраняйте силы. Не нужно выяснять отношения с близким человеком. В споре истина не рождается. Она рождается только в любви. Если любовь пошла вниз, значит тогда чуть подальше друг от друга продолжать выполнять обязанности друг перед другом, спать не надо вместе. Обязанности надо выполнять, всю-всю-всю не надо. Не надо выяснять отношения, говорить, какой ты хороший или плохой, тоже не надо. Не надо думать, что я теперь должна счастье получить от этого человека. В это время счастье от него закрыто. Но если вы не можете, вы все равно лезете друг к другу. Это называется привязанность. То есть, другими словами, вы по-любому хотите как бы друг от друга счастья, даже если это не положено. Вот, допустим, вам нравится спать в своей постели, да? И вы по-любому хотите спать в своей постели, а если там нож будет торчать? Полезете? Некоторые полезут. Это называется привязанность. Вот от мужа исходит страдание, да? А вы все равно лезете к нему и получаете страдание. Так вот, правило номер один. Если вы привязаны к близкому человеку настолько, что вы лезете к нему даже несмотря на что, что он вам сейчас будет ругать вас, орать на вас и мучить вас, это значит, что у вас что-то с мозгами не то. Потому что нужно разорвать эту чрезмерную привязанность. Нужно учиться зависеть от природы, от добрых людей, от Бога. То есть ходите больше в храм, больше добрых друзей приглашайте в гости, больше на природу бегайте, перестаньте зависеть от близкого человека настолько, что когда наступает плохой период, не надо лезть выяснять с ним отношения. Нужно чуть дистанцироваться, сохранить силы, заботиться друг о друге, желать счастья и держаться чуть-чуть подальше друг от друга. Все. Правила запомнили? Оно очень сложно выполнимо. Будет хотеться ему объяснить. Будет хотеться, понимаете? Я всегда в этом случае рассказываю один смешной анекдот детский, но он очень характеризует истину. Один ковбой, как бы его поймали индейцы, привязали к дереву, он такой привязанный стоит. И он такой: это конец. Внутренний голос ему говорит: да нет, какой конец, смотри, они там танцуют, поют. Вот. Они вообще про тебя забыли. Сейчас напьются все, как бы, и ты отвяжешься и убежишь. Он такой: нет, это конец. Внутренний голос говорит: да нет, какой конец, все нормально, подожди чуть-чуть, потерпи. Он такой: нет. Он, смотри, видишь, он индеец этими перьями, большими такими, сами большие, я его боюсь. Внутренний голос говорит: ну позови его, этого индейца. Он позвал. Ну плюнь ему в лицо. Плюнул. Вот теперь конец.
Ну то есть, за что боролся, на то и напоролся. Если тебе говорят не конец, внутренний голос: ну подожди чуть-чуть, что ты паришься?
Нет, надо лезть и выяснить, надо разобраться со своим мужем.
Не лезьте, понимаете, видите, конфликт идет, скандал, не лезьте туда. Отрежут голову судьба, все будет разрушено.
Нет, лезут, все равно надо лезть.
Почему? Потому что так действует привязанность. Успокойте свою психику, идите на природу, идите, наполнитесь тем, что вам дает счастье, к друзьям, в храм. Что-то делайте с собой, не лезьте туда на нож судьбы. А все будет разрушено. Это правило надо учиться, ну, выполнять в жизни. Сразу легче жить станет. Вот вы себя сдержали, как бы. Вы скажете, если он лезет, допустим, смотрите в глаза, если в глазах гнев, они горят. Он говорит: давай поговорим. Вы сразу можете обманывать его в это время. Сказать: я что-то в туалет захотел. И раз, в туалете закрылось там. Он говорит: ты скоро нам из туалета выйдешь? Скажите: у меня запор. Понимаете, гнев не может жить в человеке долго. Злой дух может какое-то время в нем быть, ну, минут пять, допустим. Потом его начнет отпускать потихоньку. В это время можно выйти из туалета. А уже поздно. Ему уже не надо ничего сказать, потому что уже все, как бы, его отпустило. Это хорошая тактика, понимаете? Или раз пошла к подружке резко.
Надо стоять!
Нет, подружке пошла, все. И по-доброму сказать: я скоро вернусь. И он потом будет благодарен, что вы так себя ведете на самом деле. Потому что он сам же не хотел этого всего. Так просто у него так получается. Легкий стиль отношений, понимаете? Не надо ничего выяснять, все бесполезно. Как менять близкого человека? С помощью доброты. Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Внимательно слушайте меня. Вы же хотите узнать, как менять близкого человека? Вот близкий человек на вас давит, мучает вас. Начните молитву, начните пробежки, начните общаться с добрыми людьми. Цель – принять его таким. Почувствовать, что вы не раздражаетесь его поведением. Примите его таким. Это первая стадия. Вот вы чувствуете, не раздражаетесь. Дальше придет время, и он поменяется. Объясняю как. Вторая стадия, первая стадия принятия, да? Вторая стадия – это нереагирование, понимаете? То есть вы как бы научили, приняли сначала человека, а потом дальше по-доброму, как-то аккуратненько, выбрав дистанцию правильную, с ним себя ведете. И это политика осады. То есть вы не идете на конфликт, стараетесь просто не обращать внимания, старайтесь вести себя так, жить, чтобы вы не вышли из равновесия рядом с этим человеком. И внимательно следите за своей привязанностью к нему. В это время вас будет тянуть к нему, чтобы выяснить с ним отношения. Не поддавайтесь на эту тягу. Старайтесь находить счастье в чем-то другом. Придет время, и вы почувствуете, как его начнет отпускать. То есть злая судьба может действовать только какое-то время. И когда его начнет отпускать, вы можете потом по-доброму в шуточку говорить: «Слушай, а у нас никто тут, как ёршик, не ходит? У нас петухов тут, петух не завелся тут в доме? Мне кажется, мне сон приснился, что у нас в доме петух завелся, такой злой петух. И он ходит и злится на всех. Я не знаю, хочу тебя спросить, это нормальный сон или нет?» Такое обучение доброе. Сны всякие там, видения. Ему будет весело, смешно будет, потому что злой петух — это он же понимает. Вы же не злитесь на него, он злится. И это и есть воспитательный процесс, показывать человеку его поведение. Через какие-то добрые примеры, шутки, прибаутки. И так постепенно начинается исправление человека. Запомните, исправлять близкого человека можно только иносказательно, только по-доброму, только по-мягкому. И тогда в его сердце входит то, что он не прав. Потому что понять, что ты не прав, можно только через любовь. А судьба всегда, она как действует? Она говорит тебе: ты прав, давай делай так. Судьба действует через чувство правды. Вот почему люди начинают войну? Представляете, война — это убийство миллионов людей. И люди все равно подписывают этот документ, что мы начинаем войну, нападаем. Хотя это может быть убийство миллионов своих солдат там, и вообще просто непонятно же, куда война пойдет. А может быть и уничтожение всей нации. Почему люди подписывают этот документ, как вы думаете? Потому что огромное чувство правды, которое называется патриотическим долгом, там, как угодно, входит в их сердце. Они просто уверены, что они вот делают правильно в это время, понимаете? Это называется злая судьба. Злая судьба всегда входит в сердце человека через правду. Это надо доказать, как бы надо близкому человеку, надо правду ему сказать. Вот запомните, когда вам сильно хочется правду близкому человеку сказать, и вы долбаете его, долбите этой правдой. Это значит, что злая судьба уже пришла в ваш дом. И она пришла не просто так, она пришла разрушить вашу семью. Именно правда, ваша правда в вашем сердце разрушает вашу семью. Поэтому главная правда в этом мире только одна, называется доброта. Запомните, только вот я сейчас вам сравню такой, как продолжаем тему индейцев, да? Вот у индейцев есть такие трубочки, через которые они плюют, да, это у них такое оружие, незаметное. Вот стрела видно, как летит, а как, когда вот этот шип летит, вообще никто не видит. Человек раз и умер, непонятно почему. Крутой метод победы вообще. Так вот, запомните, если вы хотите вплюнуть знания в сердце вашему близкому человеку, то трубочкой вот этого знания является доброта. Доброта означает, примите его таким, какой он есть, и потом дальше знание ему давайте иносказательно, не напористо, не нажимисто, очень аккуратно, по-доброму, ненавязчиво. Вот как я даю, допустим, давал своей жене знание вот это о том, что надо бегать. Я сначала ей говорил о том, что она болеет, потому что у нее мало движения, не хватает движения. Если женское тело по природе очень ленивое, и если женщина, она женщина, она недостаточно двигается, потому что тело-то ленивое, она начинает болеть простудами всякими, нарушением обмена веществ. И причина всех этих болезней только одна – это лень тела. С одной стороны, ленивое тело дает красоту, такую нежность, ласку, а с другой стороны, оно дает кучу болезней. И женщине очень трудно себя заставить вообще самой двигаться, очень трудно. Для этого сначала надо в это поверить. Потому что у женщины психики, веры в это, что ей надо что-то себя заставлять делать, вообще нет. Понимаете? И хочется счастья, любви, гармонии. При чем тут двигаться вообще? Я же женщина, ну иди двигайся. Ты мужик, иди двигайся. Ну так она мне ответила, я говорю, пойдем пробежимся вместе. Она говорит, ну иди и пробежись. Ну я пошел и пробежался. Вот. Ну, потому что она женщина, то есть оно, тело ленивое, оно не может себя заставить ничего делать. Но, понимаете, есть все равно определенный путь. То есть путь – это принятие. То есть я принял, понял, что вот так вот, такая судьба, конечно, неприятно, что близкий человек болеет, ничего с этим не сделаешь. Но надо молиться, принимать судьбу, доброту проявлять. Пришло время, и я просто спокойно, радостно бегал там, занимался здоровьем рядом с ней. Пришло время, у ней тоже появилось желание жить, быть здоровой, потому что я здоровая, она болеет. Что такое? Вот. И наступил такой момент, когда она начала мне говорить, я тоже хочу двигаться. Я говорю, ну давай с подружками начни, ты же со мной-то не хочешь, потому что, ну как бы. И она потихоньку начала с подружками ходить сначала там, потом со мной уже включилась тоже. И так пошло. Почему? Потому что я сначала принял ее такой, какая она есть, потом дождался, когда она сама получила вдохновение от того, что я сделал. И потом знание постепенно так глубже вошло в ее сердце. И сейчас она полна энтузиазма вообще всех этих вещей. Здоровый образ жизни. Так произошло. Со временем. Нужно время, много времени на это заложить. Но меняется близкий человек однозначно. Но только через мягкий, добрый подход. Только так. Или как жена, допустим, у меня в последнее время что-то после занятия движением появились какие-то непонятности. Там, то кольнет, то это кольнет. И ну, я, как всегда, думаю, ну, плохой период. У меня действительно сейчас со здоровьем связан плохой период. И тут есть один доктор, который очень хороший специалист в том, чтобы понять, какие там мышцы не так работают в теле, какие связки там и так далее. Вот. И это наши друзья. И я же, мужики же лечат только в реанимации, я тоже мужик. И хоть я это понимаю, я говорю, да не надо никаких докторов, я сам все знаю, я сам доктор. Вот. И как бы она такая, ну как бы нет, надо так аккуратненько, по-доброму. Давила мне на мозги. И я такой уже думаю, ну ладно, что с ней сделать, не убивать же ее. Думаю, ну давай, пускай придет доктор. Доктор пришел как бы и дал кучу полезных советов, там показал, где зажимы, где блоки там, и все сразу быстро исправил. Вот такая классная вещь произошла. Я такой довольный. Но если бы не было жены, я бы ни за что не стал этим заниматься вообще просто. Понимаете, она применила тот же самый метод. По-доброму, аккуратненько, ля-ля-тру-ля-ля. И все, как бы, да он тебя только посмотрит, он даже ничего не будет делать. Потом он посмотрел, потом начал массаж там какой-то и понеслась, короче. Замануха конкретно. Вот. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что всегда тактика одна и та же. То же самое, вот я мужик, видите, тоже тупой мужик, то есть я там здоровый образ жизни веду, но иногда мне нужен совет какой-то. Я же тупой, я же просто мужик. И как бы, и совет-то мужики не хотят слушать, они хотят все сами делать. И тут женщина включается, очень мягкий такой уступчивый подход. И этот подход постепенно приводит к тому, что мужик любой, он куда ему деваться, он делает так, как надо. Я вам привел просто пример своей жизни, чтобы вы поняли, как действовать. Но если вы начинаете давить на судьбу или на близкого человека, вы войну объявляете судьбе, тогда будет жесть. Вы будете просто раскрошены судьбой, понимаете? То есть судьба вас просто распилит на половинки всю вашу жизнь. Давление на судьбу неуместно. Это неправильный метод, понимаете? И также шею себе подставлять тоже, понимаете? Есть два варианта неправильного метода. Первый вариант это, раз ты злая судьба, хорошо, тогда давай смертью храбрых погибну. Ну давай, мучай меня, делай со мной, что хочешь. Понимаете, отступите, отойдите чуть-чуть. Второй вариант это грешить, делать глупости и нарываться на судьбу. Вот это два неправильных варианта. Сейчас вам все споет Высоцкий насчет этого. Один вариант, как не надо. Надо. Не налею не надо, не грешить не надо, чтобы она не изменила свой лик судьба. Понимаете? То есть это все неправильное мышление. Вот вся песня неправильное мышление. Судьбе надо наполнять себя силами. Судьба нужна для того, чтобы мы ее побеждали. Больше она ни зачем не нужна. Она не для того, чтобы нас разрушить пришла. Нужно копить силы. Нужно знать, какие аскезы правильно совершать, чтобы ее победить. Нужно отодвигаться от нее, когда она наглеет, злобствует. И нужно добротой знать, что доброта растапливает судьбу. Вот вы думаете, как можно с добротой обращаться с этим человеком? С любым человеком можно. Чуть-чуть отодвиньтесь и по-доброму себя ведите, вы увидите, как он меняться начнет. Доброта меняет людей. Только доброта. Больше ничего не поменяет, ни ваше наставление, ни ваши знания, ни то, что вы суете лекцию ему в кадык. Бесполезно, понимаете? Ничего не поможет, только доброта. Ничего вы не докажете близкому человеку, ничего ему не покажете, ничего не расскажете. Это абсолютно все, это бессильно все, бессмысленно. Только доброта, только принятие. Только личный пример, только доброе поведение постепенно меняет близкого человека. И потом благодарность, как награда, приходит из его сердца. И когда благодарность приходит из его сердца, это значит, что вы победили свою судьбу. Вот последний штрих победы, это ваш близкий человек говорит, спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня в моей жизни. Все. Это значит, судьба сказала, точка. 5 баллов. То есть оценка 5 баллов или там сколько по 10 баллов? 10 баллов. То есть все, отлично. И что значит? Что дальше? Дальше следующий экзамен.
тот сдали, как бы дальше следующее. Ну, примерно так. Запомните, вера и Бог – это только одно, это доброта. Вот вы в храм приходите, к вам подбегает какая-то бабка, такая особая форма жизни – это бабки. Подбегает такая бабка, такая, говорит,
«Ты что, без платочка пришла?»
И начинает орать на вас. В этом поведении нет ни веры, ни Бога, ни любви, ничего. Только одна глупость. Запомните, вера означает доброта. Если вы пришли куда-то и к вам по-доброму относятся, значит, там есть Бог. Даже если об этом там не говорят. Понимаете, да? Вот только доброта указывает на веру, на присутствие Бога и на победу над судьбой. Только доброта побеждает судьбу, больше ничего. Доброта означает, что ты уже принял. Принятие стоит перед добротой. И только доброта является матерью правдивости. Если ты хочешь правдивым быть, ты сначала по-доброму прими человека, а потом уже дальше идет правда. Ты не можешь ему неправду не сказать без доброты. Вот, допустим, ваш ребенок получил двойку, там плохую отметку, вы хотите ему правду сказать. Сначала примите его вместе с двойкой, успокойтесь, помолитесь, а потом по-доброму начните с ним разговаривать. И вы узнаете много вещей, которые вы вообще даже не догадывались. Если вы по-доброму с ним начнете говорить о его оценке, почему, вот как он считает, что она возникла, вы много чего можете узнать, что у него идет плохой период, что в это время вообще может психика рухнуть у него из-за учебы, что училка у него есть, Фрокенбок. Мы так не говорим про людей. Ну что вы сами? Вот. Что оказывается, предмет этот не его. Никогда он в жизни этот предмет не будет хорошо знать, потому что это не его природа. Он никогда не сможет в этом развиваться. Но если вы привязаны к оценкам, не к человеку, а к оценкам, называется страсть, то вы тогда будете хотеть оценку по-любому. И смотрите, вот он, допустим, в литературе должен быть развиваться, потому что это его природа. Ну, то есть он розовый у вас цветочек, не синий там, не желтый, розовый, да? И вот он в этом должен развиваться. Цветочек розовый означает раскрывается розовый цветочек. Вам хочется, конечно, чтобы у него было разнообразие, и синенькие цветочки на этом кусте, и желтенькие, чтобы были. Так все родители хотят, благо своему ребенку. Но они не понимают, что каждый ребенок это цветочек одного цвета. Понимаете, у него пойдет с самого начала, вот он только родился, и у него в этом направлении пойдет. Но если вы привязаны к оценкам, вы будете что делать? Вы вот этим, литературой зачем тебе заниматься? Ты так хорошо ее знаешь, давай математику будем делать. Мам, я не хочу математику. Да нужна ему математика, он в жизни никогда этим заниматься не будет, потому что его природа это литература. Нет, математику. Почему? Потому что по математике двойки. Это значит, что вы тупая. Потому что надо идти в сторону природы человека, как вот развивается личность, как гора растет. Гора растет с вершины. Чем выше вершина, тем сильнее склоны, да? Вот если в литературе развивать ребенка, это значит, он почувствует цель своей жизни со временем. И если ему в институт, допустим, литературный нужно сдавать другие предметы, он их подтянет. Потому что у него есть цель, он понимает зачем. Но если не понимает, зачем его начинать мучить, допустим, вот рыба, допустим, она родилась плавать в воде. Ну это же как бы однобоко. Давайте ее на суше учить ходить. Вот что она в воде все время плавает? Давайте плавниками по суше. Давайте из нее сделаем земноводную. Ну это же бред полный вообще.
Ну пусть плавает себе, разовьется, как хорошая рыба там, большая, красивая. Это для этого нужно отречься от своих желаний. Может быть, вы хотели, чтобы она черепахой была там, или кем, антилопой гну, допустим. Но черепаха, вряд ли кто-то хочет, чтобы был ребенок. Ну, антилопа такая, тык-дык, тык-дык, тык-дык. Ну, классно же. Вот, а она рыбой почему-то стала, ваша дочка, допустим. Непорядок, да? Так вот, знаете, вы из нее не сделаете то, что вы хотите. Из нее получится только то, что запланировано Богом и ее судьбой. Все. И вы должны это распознать. Так дайте возможность ребенку делать то, что ему нравится. И он пойдет в этом раскрываться. Но если вы начинаете насильно его давить в другие стороны во все, вы просто рушите его жизнь. Все. Я вам вкратце рассказал, что такое воспитание ребенка. Теперь действуйте в этом направлении. Понимаете, но вы с этим, в этом направлении встретитесь с большими препятствиями, которые означают мои планы на моего ребенка. Запомните, ребенок ваш дан вам только по одной причине. Он дается вам как милость. Ну, то есть от него что исходит, от ребенка? Исходит счастье. То есть ребенок появляется в семье, появляется энергия счастья, которая также дает и деньги, и достаток, и успех, и любовь в семье. Все улучшается вот благодаря тому, что появляется новый человек. Это бонусы, которые Бог дает. Но Бог не дает вам жизнь этого ребенка. Вы ошибаетесь, думая, что его жизнь принадлежит вам. Он дает вам счастье через него, дает чувство радости, любовь, но жизнь этого человека вам не принадлежит. Она принадлежит этому человеку самому и Богу. Вот он будет решать, как ему жить, сам этот человек. А вы должны помочь ему в этом, чтобы он правильное решение принимал. Не помешать, а помочь. Итак, видите, надо во всем разобраться. Если мы не знаем, что перед нами, что за происходит, то тогда и жизни нормально не будет. Итак, видите, мы с вами погрузились в тему привязанности и отношений. Мы с вами разобрались, что есть невежественные люди. Человек невежественный означает сбунтовавшийся человек. Он все время говорит, я прав, все по-моему, никак по-другому не будет. Женщина невежественная, она очень жесткий стиль в отношениях выбирает. То есть она гасит близкого человека, не хочет слушать его вообще. То есть она стоит только на своем, капризничает, упрямится. Это означает невежество по-женски. По-мужски невежество означает пьянство, разврат, драки там и так далее. Обычно там, где женское невежество, там и мужское. Когда женщина не хочет ничего слышать, у нее жесткий стиль, тогда мужчина начинает бить, драться там и все прочее. Если взять вообще в корни и посмотреть, вот почему мужчина бьет жену. Вот почему вот взять вот психику мужчину разложить. Есть всего две причины, на самом деле. Первая причина заключается в том, что женщина, она абсолютно не уступает, ведет себя как пантера просто. То есть она вообще ни в чем не уступает. И она доводит психику мужчины до безумия, в котором он поднимает на женщину свою руку. Если мужчина на женщину поднимает руку, вся его счастливая жизнь закончена. То есть он проклят. Через нее начинает действовать такая сила, которая, ну, разрушает его жизнь. То есть у него нет защиты никакой. Он может попасть в аварию. Что хочет, с ним может произойти в это время. Это страшная сила начинает действовать. Она не хочет этого, так судьба действует. Вот. Второй вариант, причина, почему женщина поднимает руку, это ее слабость. То есть мужчина обычно в этом случае успешный, такой сильный, влиятельный, богатый. И она так сильно привязана к тому, что она имеет, так ей хорошо, она так расслабилась в жизни рядом с ним, что она начинает перед ним унижаться и позволять ему все, что хочешь. В результате этот мужчина очень быстро деградирует под влиянием такого поведения женщины и становится монстром, который начинает издеваться над ней. Понимаете, я видел, когда такие ситуации доходят до безумия, когда мужчина приводит женщину домой и прямо на глазах у жены занимается сексом с ней. И говорит, что типа все потому, что ты меня недостойна. Ну, то есть она сама ему внушила, что она ему, его недостойна, и потом же получила результат. Ну, то есть смирение женщины не означает унижение. Женщина должна, с одной стороны, очень аккуратно вести себя с мужем, а с другой стороны, в нужный момент проявить твердость духа, отстраниться от него, не разговаривать. Если она видит, что его понесло к другим женщинам, то надо твердость духа проявить. Быть твердой, сильной, непреклонной, сразу отстраняться от мужа. Потому что мужчина сильно зависит от энергии любви жены. И если вовремя как бы краник закрыть, тогда мужчина начинает понимать, что так нельзя себя вести. Он будет задумываться, он будет менять свою жизнь. Запомните, женщина, мужчина меняет свою жизнь только с помощью мягкого подхода. То есть вы можете ему говорить одно и то же очень долго, и он будет меняться. Вот, допустим, у моей жены, у нее периодически, как у всех женщин, происходят определенные акции. Знаете, что такое акции? Когда женщина, она не может просто так жить, ей надо чем-то вдохновляться. Вот, допустим, как бы сейчас у моей жены акция идет, называется «Чистая жизнь без химии». Ну, то есть, я вообще не должен никак сопротивляться этому, иначе будет жесть. Ну, то есть, жизнь без химии означает, если, допустим, она мне не разрешает бриться кремом для бритья, потому что там химия, значит, я должен бриться просто на сухую, там, водичкой, и все. Иначе будет только хуже, понимаете? Это называется акция. До этого была акция, называется «Бережем электроэнергию». Ну, то есть, и как бы, я просто расскажу вам про эту акцию, «Бережем электроэнергию» называется, как жена научила меня выключать свет на кухне, ой, в этом, в ванной. Я в жизни не знал, что я не выключаю свет в ванной. Кажется, все время выключала жена. Но акции никакой не было, понимаете? Но когда наступила акция, что надо выключать свет в ванной, потому что иначе мы теряем энергию, значит, будет не хватать денег на жизнь там и все прочее. Вот. Сначала она мне показала, что я не выключаю этот свет. Она мне водила все время, говорит, смотри, ты не выключил. Я говорю, точно, не выключил. Вот. Но я все равно не выключал, потому что у мужчины психика так работает. Он, когда из ванны выходит, он видит только цель своей жизни. А так как он рожден для больших дел, поэтому как бы свет он выключил, нет, он даже не замечает это. Ну, я выходил и шел как бы к своей цели, и в это время видел жену по дороге. Как бы она вставала как перед глазами, как молния среди ясного неба. Я-то иду к цели жизни, и тут она встает и разрушает все мои планы. И говорит, а свет... Я думаю, Господи, помоги мне, дай мне терпение. И у меня же очень важные цели, понимаете? Тут свет какой-то в ванне. Ну, выключи не сама, так я хотел сказать. Но я так не говорил, потому что я же лекции читаю, знаю, что будет дальше. Дальше будет скандал, там, обида на неделю там, и так далее. Ну, я иду и выключаю свет. И так длится в течение нескольких месяцев. Она по-доброму как бы просит выключить свет, по-доброму. Не то, что она по-злому это делает, по-доброму. И потом, знаете, наступает такая феноменальная вещь, я удивляюсь, как работает сознание мужчины. Смотрите, она каждый раз, когда обнаружит, что я не выключил, меня просто по-доброму, иди выключи свет. И в какой-то момент я наблюдал за собой, в какой-то момент я как бы... Всегда начал сам возвращаться. Вот я иду, иду, и как будто жена передо мной встала, хотя она не встает передо мной. И такой внутренний голос, иди выключи свет. Такой я выйду и выключаю свет, потом иду дальше. Это первый этап такой произошел со мной. А потом второй этап был такой. Мне внутренний голос говорит, иди выключи свет, я иду выключать, а он выключен. И подхожу к жене, говорю, ты выключала свет? Она говорит, нет. И потом точно так же я перестал помнить о свете в ванной, но всегда его выключал. То есть ничего не поменялось в моей жизни. Я на свете на этом как не фиксировался, так и не фиксируюсь, потому что у меня есть ванна и цель моей жизни, понимаете? В промежутках я ничего не вижу. Вот когда женщина идет от одной комнаты в другую, она все видит и все исправляет по дороге. А мужчина, у него есть точка А, пункт А и пункт Б. Все, у него нет промежутков никаких. Он по-другому устроен совсем. И я начал выключать этот свет. Потом до этого был коралловый клуб. И она меня заставила пить там всякие, как бы, эти коралловые дела. Я привык к этому, пил просто честно. И все. Помогло. Не потому, что оно там так действует, а просто потому, что жена любит. Один раз она... У меня была бессонница, мне тяжело было после поездки, я не могу спать. Один раз она... У меня ничего не было под рукой. И она говорит, у меня ничего нет, я не могу тебе ни трав, у нас травы кончились, ничего не могу тебе дать, чтобы ты спал. Она говорит, я просто воду буду заговаривать. Я говорю, слушай, ну ты чего? Говорю, давай я спать лягу. Она говорит, нет, жди. Короче, подогрела чуть-чуть воду, короче, там сидела, что-то сидела. Пришла, говорит, пей. Ну, как бы я знаю, что если сейчас не выпью, завтра весь день обида, как бы послезавтра обида, потом столько раз прощения просить, я думаю, ладно, хорошо, пью. Пью воду, короче, потом меня рубит, и я засыпаю, короче, все. Как это работает, я не знаю. Это невозможно объяснить. Понятно или нет, мужики? Не связывайтесь. Ладно, сейчас я вам про божественные расскажу дела. Есть три вида энергии у женщины. У каждой женщины три вида энергии. Женщина – это непреодолимая сила, с которой связываться бесполезно. Бесполезно. Понимаете? И поэтому есть три вида энергии у каждой женщины. Первый тип энергии, если ты полностью как бы по-доброму себя ведешь, как бы не связываешься, работаешь над собой, принимаешь судьбу от женщины, то она начинает вести себя, как ну, в нее входит супруга Господа. Ее называют Лакшми. Лакшми означает успех, удача, деньги, все, короче, все, что хочешь. Все блага, которые существуют в этом мире. Понятно, да, мужчина? То есть женщина становится благословляющей силой, она приводит тебя к успеху. И это все не происходит так, чтобы ты это видишь. Это невидимая сила. А она, в ее сердце действует спасибо тебе за то, что как ты себя ведешь со мной. Вот это спасибо, когда возникло у нее в сердце, то у него появляется успех в жизни. Дальше вторая сила. То есть женщина, если мужчина испытывает какие-то трудности в жизни, он уже не может быть таким идеальным человеком, но он сильно старается. И он старается, несмотря на трудности, вести себя правильно, то она становится... сердцем мужа, то есть она дает ему знания. В нее входит богиня знания. И она учит его жизни. Она его исправляет, помогает ему, напоминает. То есть стучится в его сердце, то есть заботится таким образом о нем. Но это редкие случаи, вот эти два редкие случая. В основном случай обычно, то, что я вижу, только один. Если мужчина бунтует против женщины, начинает ее как бы давить на нее, нажимать, орать там, требовать от нее что-то, она какое-то время терпит, а потом в нее входит особая богиня такая, которая непобедимую форму имеет. С ней никто не может в этой вселенной справиться, даже сам Бог. Представляете, даже сам Бог ничего с ней делать не может. И эта богиня, она вооружена всеми видами оружия, которые только существуют. Она имеет самую жестокую форму, которая только существует в этом мире. И эта богиня, она предназначена только для одного. Для того, чтобы разрушить этого мужика. И все. Больше у нее нет никаких целей. И она начинает просто мочить его жизнь. Просто разрушать его жизнь. Внешне это выглядит как просто истерика. То есть жена начинает истерить, орать, ничего слышать не хочет. Начинает бунтовать против мужа. Начинает ему делать все наперекор. Начинает злиться на него, топать ногами. И даже разрушает свою собственную жизнь. То есть она теряет в конце концов этого мужа, по факту. Он от нее уходит там или еще что-то. Но она все равно не останавливается при этом. И она ничего, женщина, в это время с собой не может сделать. Мужики, так что поймите одну простую истину. Женщина дает рождение, она же забирает жизнь. Это то, что я увидел здесь, в этом зале, год назад. Я увидел эту дамочку до потолка, прямо вот до этого, в светлых одеждах. Я не буду сейчас, это была печальная история. Вот, я не буду рассказывать, как это все произошло. Но эта женщина, понимаете, она, женская сила непреодолима. Этот мир создан для женщин. Цель как бы жизни — это женщина всегда. Все вокруг женщин крутится. Поэтому мужчины должны с женщинами очень аккуратно себя вести. Мужчины услышали, да? Все нормально? Если вы мне не верите, проверьте все на практике. Вы же мужчины, как бы, ну, проверьте. Пройдет лет 10 и скажет, Олег Геннадьевич был прав, блин, ну, прав был. Ну, может быть, уже будет в чем-то уже поздно. Итак, теперь, женщины, слушайте вы. Вам, почему я вот все время говорю о том, что женщина непобедимая, она такая возвышенная, такая сильная, да, с ней ничего не сделаешь. Знаете, это для вас тоже женщина. Я вам сейчас, если в это знание придет в ваше сердце, вы же думаете, что с вами можно что хочешь сделать, вы такие беззащитные, несчастные, замученные и типа невиноватые, да? Хорошо, вот теперь это знание, если войдет в ваше сердце, что... в вас лежит огромная сила, то тогда вы, естественно, станете смиренными. Вот почему женщина ведет себя смиренно? Ну, потому что если она знает, что если она начнет по-другому себя вести, то мужу капец. А вы же не хотите, чтобы с ним был капец? Вот почему женщина, когда у мужчины там авария или катастрофа, что-то происходит с ним, почему она себя обвиняет? В этом есть здравый смысл? Есть. Потому что она его сила, понимаете? То есть сила была направлена не туда. И человека занесло. Но не надо себя обвинять сильно, конечно. Вы же не знаете этого всего. Итак, женщины, смотрите. Если вы ведете себя с мужчиной аккуратно, не сильно давите на него, не сильно навязываете свое мнение. Вам что разрешено, женщины? Разрешено вот по-доброму напоминать ему о своих желаниях. Почему? Потому что вот так устроено в этом мире, что мужчина может забыть про своих желаний. Вот, допустим, если жена не хочет чего-то, чтобы я делал, она мне просто не напоминает. Приходит время, я забываю. Я говорю, вот так будет. Она говорит, да, да, хорошо. Проходит время, смотрю, ничего так не получилось. Но я уже об этом забыл. То есть, другим словам, мне это уже и не надо. Понимаете? Но у женщины так не работает. Если ей что-то надо в жизни, она это никогда не забудет. Ты хоть напоминай, хоть не напоминай, это бесполезно. Ничего не поменяется, понимаете? Потому что женщины желания никогда не пропадают. И вы, женщины, знаете, что чтобы ваше желание дошло до сердца мужа, нужно просто по-доброму ему об этом напоминать. С каждым напоминанием все ближе, ближе к сердцу. Посмотрите, просто этот путь один раз пройдите, и вы будете знать, что через 5 месяцев он платье вам купит. Нужно чуть подождать. Понятно, да? Или нет? По-доброму просто идите в свой путь. Напоминайте. То есть, если есть у вас какие-то желания, напоминайте. Все. Точку поставили, да? Доброе напоминание означает, идем вперед. Начали истерить, идем назад. Как только вы начинаете свое желание навязывать мужу, значит, будет все противоположное только. Только хуже. Дальше, теперь смотрите. Вторая проблема какая? Это то, что мужчина ну, ведет себя так, что жить невозможно. То есть агрессивное поведение, жесткий стиль, непреклонность, грубость, хамство. Да? Женщина только по одной причине. Знаете, какая причина? Эта причина называется военное положение. И военное положение не мужчина объявляет. Запомните это. Военное положение объявляет всегда только женщина. Так вот, запомните, женщины, если вы со своим мужем начали вести себя агрессивно, не хотите вести себя мягко и уступчиво, вы потом не удивляетесь, что он звереет. Потому что мужчина по своей природе, он может воевать, может не воевать. Когда он не воюет, он добрый такой, мягкий, хороший человек, покладистый, с которым можно решать все вопросы. Но если он стал петухом, стал на тропу войны, вы ничего с ним не решите. Понимаете? И из этой тропы войны ему очень трудно свернуть. Нужно время, понимаете? То есть долгое время, может быть год, может быть там полгода нужно, чтобы он поменял свое отношение к вам. То есть мужчина встает на путь войны только по той причине, что женщина объявляет ему эту войну. Поэтому не связывайтесь с женщиной, потому что мужчина может воевать, может спать на печке. А может делать добрые дела, если вы как бы по-доброму себя с ним ведете. Если вы его не трогаете, он ложится спать на печку. Если вы его трогаете, он воюет. Вы думаете, что с ним тогда делать? Не трогаю, он расслабляется, смотрит телевизор, трогаю, он начинает орать и пить. Что делать? Нужно подходить и по-мягкому, по-доброму, как будто вы говорите, это пушинки какой-то или там непонятно кому. Мой дорогой, нужно вбить в стене гвоздь. И уходите. Будьте уверены, что внешне, как будто бы он не услышал. Но на самом деле идет процесс усвоения материала. Понимаете, у мужчины все расписано в сознании, что ему сейчас надо делать. И чтобы туда вошел ваш новый план, нужно утверждение генплана всем штабам там внутри, понимаете? То есть нужно время, то есть подождите. То есть нужно вбить гвоздь, то есть... Говорите, подождите, продолжайте. Придет время, и он уже поймет, что жена что-то хочет от меня. Ну, то есть, если вы первый раз сказали, то как бы он вообще даже не обратит внимания. Но если вы несколько раз уже сказали, то он поймет, что жена что-то хочет, а что конкретно, пока не поймет. Потому что у него очень сильно психика на свое завязана, у мужчины. Он же побеждает все время. Чтобы побеждать, надо вкладываться. И тут жена что-то там говорит, а что непонятно. Но потом раз, он, а что-то хочет от меня жена, уже понял это. Потом придет время, и он уже поймет, что она хочет, чтобы я бил гвоздь. И дальше он будет как-то думать, когда ему это сделать уже в своей жизни. А? У вас муж есть? Нету? Знаете почему? Тогда слушайте лекцию, больше не комментируйте. Хорошо? А то у всех остальных тоже мужа не будет. Итак, мои дорогие друзья, с мужем, с мужчиной все очень просто. Если женщина понимает, что она сильнее мужчины и всегда будет так, как она хочет, то тогда с ним проблем никаких нет. Просто женщина может быть сильнее мужчины только в одном случае, если она не пытается с ним мериться силой. Все. Вся сила в женщины в слабости, если женщина ведет себя аккуратно, уступчиво, мягко, но при этом не теряет себя. Если она, допустим, видит, что мужчина неправильно себя ведет, пожалуйста, у вас есть оружие, которое никто не может победить. Это отстранение. То есть вы можете просто с ним не разговаривать, не общаться и жить своей жизнью. Все. Придет время, и он, ну, нужно какое-то время, он, и он начнет делать шаги свои к вам. Но это надо делать по-доброму. Вы улыбаетесь как будто ему, но при этом с ним не контактируете. И тогда он будет к вам пытаться приблизиться. В отношениях с мужчиной всегда нужно показывать ему, что я тебе нужна. Но сейчас получишь фигу. Вот. Надо всегда хорошо одеваться дома. Женщины сейчас на улице хорошо одеваются, дома плохо. Надо наоборот, дома хорошо одеваться перед мужем, на улице плохо. Все наоборот, понимаете? И надо всегда показывать свою красоту мужу, свое вот это счастье, такую нежность, привлекательность. Но при этом, если он ведет себя неправильно, чуть подальше от него. И ждать, когда он поменяет свое настроение, когда начнет вести себя по-доброму. И в это время, когда он пытается приблизиться, надо ему мягко, по-доброму говорить, что вот так не надо. И придет время, и он поймет это со временем. Вот такой стиль в отношениях с мужчинами должен быть. Еще раз повторяю, женщина, этот стиль возможен, если вы поймете, что у вас есть сила, которую никто не может победить. Эта сила через вас может действовать только в том случае, если вы ведете себя уступчиво. Вот, допустим, идет вот беседа, да? Вот стоят женщины вокруг меня, я разговариваю с кем-то. Как сделать так, чтобы Олег Геннадьевич спросил? Некоторые думают, Олег Геннадьевич, на меня. Нет, мне не нравится, я не хочу спрашивать. Я спрашиваю смиренных. Вот смиренная — это сила. А это не сила вот так всех растолкать. Это не сила, это слабость человека. Итак, у человека есть божественное, есть человеческое. Человеческое может стать демоническим, если мы с ним начинаем сражаться. Вот что такое человеческое в человеке? Это то, что нас будет мучить. Божественное, что в человеке? Это то, к чему надо в нем стремиться, что надо в нем искать, что надо пытаться увидеть. И если ты все-таки твое желание видеть божественное в человеке пересилило, значит, твой человек вот этот принесет тебе в будущем счастье. Он станет хорошим мужем или женой для тебя. А если пересилило вот это видение плохого, значит, все будет разрушено со временем. Ваша семья будет уничтожена. Как сделать так, чтобы божественное пересилило? Только от вашей духовной жизни зависит. Если вы будете очень сильно настраиваться на молитву, на Бога, на природу, на добрых людей, тогда ваша возможность по-доброму, без вот этого боли, воспринимать близкого человека пересилит. И тогда вы будете побеждать судьбу. Теперь вы скажете мне, Олег Геннадьевич, что делать вот с такими случаями, когда я по-доброму, все делаю хорошо, мой муж агрессивен, непреклонен, злой, ведет себя жестоко, ничего не хочет слышать, ничего не хочет видеть, ни на что хорошее не реагирует. Поднимите руку, у кого с близкими людьми такая ситуация. Ответ такой. Если вы действительно правильно так именно себя ведете, я вот насчет вот девушки вот этой не уверен, а с остальными согласен. Вот. Если вы действительно правильно себя ведете, то в этом случае знайте, что вы имеете дело со своей судьбой, но со судьбой, которая может вас разрушить. Бывает, судьба может разрушить человека. И в этом случае вам надо подальше держаться от этой судьбы, подальше. И продолжать вести себя правильно, по-доброму. И чего ждать? Вы говорите, а что ждать-то? Он не меняется. Надо ждать, когда судьба вас простит. Потому что когда вас судьба простит, произойдет одно из двух. Или этот человек захочет поменяться, или Бог вам сам даст другого. Вы не будете никого бросать, ничего плохого не будете делать. У вас просто Бог возьмет у вас этого человека и даст другого. Понимаете, если вы отработали свою плохую судьбу, никто не имеет права в этом мире заставить вас страдать. Даже если эта судьба очень ужасную природу имеет, там, в виде грубого хамла, там, который изменяет, гуляет, бьет, там, что хочешь делать. Вам просто единственное, что вы должны знать, вы не обязаны с ним сгорать рядом. Понимаете, злая судьба похожа на плиту, на которую не надо класть руки. Понимаете, сгорят. Ну, то есть, надо держаться подальше, жить своей жизнью рядом с этим человеком. И ждать, молиться, работать над собой. Приведу один крайний пример. Это не значит, что у вас так произойдет в жизни, но это крайний пример. Потому что крайний пример означает очень возвышенная женщина и очень злая судьба. Ну, то есть, злая судьба проявлялась не только через мужа, а также через сына взрослого. А женщина слушала лекции, молилась, работала над собой. Это реальный случай, я вам рассказываю. То, что я видел своими глазами. Молилась, работала над собой, слушала лекции. Злая судьба, просто непреклонная. И сын, и муж пили, гуляли и били свою мать, ну и жену. Ну то есть полный беспредел вообще, полный беспредел. Она продолжала молиться. И в тот момент, смотрите, в тот момент, когда она уже стала счастлива, несмотря на то, что они так себя ведут, как будто их нет в ее жизни. То есть она победила свою судьбу. В этот момент они попали в аварию оба и погибли просто. Потому что они ей говорили, мы тебя всегда всю жизнь будем бить. Ну то есть они как бы были демонами просто. И они не хотели меняться. И тогда Бог сказал, она уходить от них не собиралась. Ситуация безвыходная, да? Но у Бога нет безвыходных ситуаций. Он взял просто их и забрал их жизнь. Потому что, как бы, не положено человеку страдать уже, все. Видите, если человеку не положено страдать, то он и будет страдать. А если положено, то он будет страдать и дальше. Поэтому всегда побеждайте свою судьбу. Чуть-чуть можно от нее отодвинуться, понимаете, но никогда не надо думать, что вы должны как-то ее обмануть, убежать от нее там и так далее. Как узнать, что это твоя судьба? Вот смотрите, когда ты живешь в этом мире, смотри на своих родителей. Родители показывают тебе, предупреждают тебя о твоей судьбе. Ну то есть родители это не то, что твоя судьба, это просто фильм о твоей судьбе. Перед твоими глазами прямо. И ты в нем участником являешься. Тоже в какой-то степени страдаешь. Потом дальше, когда приходит как бы близкий человек в жизнь, это и есть твоя судьба уже, она к тебе пришла. Она сначала будет очень хорошей. Да. Очень хороший такой сначала будет. Мужчина такой хороший, женщина хорошая. Потом все узнаете, всю правду, все подробности, чуть попозже. Итак, ваша судьба пришла к вам. И если вы не хотите с ней ничего делать правильно, не хотите ее исправлять, а хотите хитрить с ней, то тогда вы наказание получите не через свою жизнь, а через своих детей. Вот когда ваша судьба к вам приходит, вы с ней что-то еще можете сделать. Но когда приходит к вашу жизнь судьба ваших детей, если вы попытаетесь что-то с ней сделать по-своему, получите так в башке, что мало не покажется. Вы можете за своих детей только молиться. Если они вас слушают, можете им говорить, как правильно. Но лезть в их жизнь вы не можете. Понятно, да? Ну, то есть мы не можем жить в жизнь родителей лезть. Судьба показывает нам себя. Потом живем своей судьбой, и дальше дети рассказывают нам, как мы сдали экзамены своей жизни. Хоть ты плачь, хоть ты не плачь, но как есть, так есть. Вот такая жизнь. Понятно, да? Поэтому живите, мои дорогие друзья, правильно. Всегда по-доброму относитесь к своей судьбе, всегда ее терпите. Если она звереет, отодвигайтесь от нее. Не надо в пламя идти и сжигать себя. Вот и знайте, что у человека есть три помощника только в жизни. Это природа, добрые люди и Бог. Вот, допустим, вы хотите, у вас тяжелая ситуация в жизни, у вас не хватает силы помощи, да? Вы бежите к астрологам, психологам, там еще к каким-то консультантам. Куда надо бежать? К добрым людям, запомните. Через доброго человека действует Бог. Как определить доброго человека? Добрый человек – это ваш друг. Вот поэтому и нужна дружба, понимаете? Нужно искать добрых друзей. Приглашайте людей к себе в дом, кормите их, заботьтесь, ходите к другим, ходите в разные кружки, клубы, ищите добрых людей. Потому что когда придет тяжелая судьба, вам никто не поможет, только через доброго человека Бог будет действовать. Вот и вы придете к доброму человеку, который ничего от вас не хочет в жизни. Он просто дан вам, как награда за ваш труд для людей. Кто такие друзья? Это те, кто, это ваша награда за ваш труд. Вы для людей трудились в жизни, получили награду, это ваши друзья. Друзья – это те люди, которые от вас ничего не хотят. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Ну, то есть, друзья – это те, которые, это люди, которые предназначены в жизни для того, чтобы Бог через них вам что-то сказал. И вот вы к ним идите в трудную минуту, пусть они не специалисты по, там, по здоровью, там, по чему, они вам скажут, куда идти, что делать, где помощь, только друзья. А если у вас есть старший друг, наставник, если вы уважали старших всю жизнь, служили старшим, верили старшим, то Бог даст старшего друга, это называется наставник, это уже милость Бога. Когда вообще никуда не надо бежать, когда... Наставник вам скажет всю истину, и будете к ней идти, и все. Этот наставник, это кто такой? Это добрый человек. Это не тот, кто хочет от вас денег, не тот, кто хочет от вас славы, почета, уважения. Он просто хочет, чтобы вы подчинились знанию, и все. Больше ничего, у него нет никаких желаний больше к вам. А? Муж, бывает ли наставником муж? Женщина может стать матерью, если ты достиг определенного развития духовного, твоя жена может для тебя как дочерью стать, так и матерью, если ты развитый человек. Если ты развитая женщина, то твой муж может стать для тебя как ребенком, так и наставником в разных периодах жизни. То есть отношения между мужем и женой, они постепенно разворачиваются, становятся многогранными. Жена может стать, предстать перед тобой как послушница, а может предстать как мать, которая будет давать тебе совет. Муж может предстать как наставник и как ребенок для тебя. Но между мужчиной и женщиной, запомните все на этой земле, между мужчиной и женщиной равные отношения. Женщина по доброй воле ставит себя ниже мужа. Для того, чтобы он эффективно жил. Все только для этой причины. Потому что мужчина, когда женщина его делает ниже себя, он не может эффективно жить. И это выбор женщины. Или она сама делает мужа неуспешным, если она его пилит, не принимает свою судьбу. Вот. Или она делает его ниже себя, выше себя, и тогда он становится успешным. Только два варианта, понимаете, есть. И это решает сама женщина. Но если мужчина с женщиной не связывается, он ведет себя деликатно по отношению к женщине, зная ее могущественную природу, которую она сама в себе не знает. Если он ведет себя деликатно с ней, она никогда не может помешать ему, даже если захочет быть успешным. Потому что воистину права мучить и разрушать жизнь мужа у женщины появляется только тогда, когда он начинает на нее давить. До этого у нее таких прав нет, и никто ей никогда не даст. Поэтому, мужчины, не связывайтесь с женщиной, будьте аккуратны с ними, и тогда у вас в жизни все будет классно. А вы, женщины, поймите вот одну вещь только и все из этой песни. Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста, и тогда я подарю тебе чудо запросто. Тогда я вырасту, вымахну, стану особенным, из горящего дома спасу тебя, вынесу сонную. Это будет сердцем велено, но ты же сильнее меня, сильнее и увереннее. Все, женщина, это ваш выбор. Выбирайте такую жизнь, пожалуйста. Выбирайте другую жизнь, пожалуйста. Все зависит от вас. Что выбираете, то и получаете. Ну, крайняя степень хороших, правильных отношений, как бы крайняя степень, это она тоже существует, но она существует уже в очень высоких песнях, которые вряд ли люди даже могут понять. Вот. Например, есть такие стихи Рабиндраната Тагора, которые он спел своей жене, зная, что они встретятся в следующей жизни, и надавая наставление ей перед уходом. Но это сделали шлягером в свое время в советской эстраде. Человек перед уходом из жизни, он, когда образ видит чего-то, он туда и попадает. То есть он предупредил, что когда ты уходить из жизни будет, как будто случайно почувствуешь образ, мой образ, память обо мне вспыхнет в твоем сердце. Помните, такую любовь человек не может иметь сам. Только Бог наполняет сердце человека бесконечной любовью. И именно поэтому и человек должен вырываться из суеты своей жизни и пытаться постичь высшую истину, для того, чтобы получить то счастье, которое он так хочет получить в этой жизни. Это счастье исходит от высшего источника, высшей чистоты, высшей истины. И к ней надо стремиться всем сердцем. Какие у вас вопросы ко мне? Да, ваш вопрос? По теме? Лекции? Вот женщина там, сзади. Да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо, что помогаете пробудить разум. У меня вопрос по темам всех дней. У меня по поводу моего отца вопрос. Вот он очень много ходит, очень много дышит воздухом, в лес ходит. Вот.
Ну, поэтому живет до сих пор.
Да, но потом с самого моего детства периодически выбивает. Вот, и мне кажется, что он обновляется, получается. Вот, но была такая ситуация.
Но выпивает, это не значит, что курит, да? Вот когда он ходит, занимается спортом, он отдыхает его нервная система, то есть ему не надо курить. А выпивание означает нехватка любви. То есть это означает, что ему нужны отношения. То есть человек, который пьет, он лечится не только спортом. Вот Довженко лечил пьяниц беседами и трудом. То есть он включал у них вот эту способность заботиться о людях и способность бескорыстно трудиться. И когда эти две способности включались, то мужчина уже мог обмениваться энергией любви с другими людьми, и тогда он переставал зависеть от спиртного.
Ну, вот я чувствую, что мы с мамой что-то делаем не так, потому что 2.5 года назад он очень заболел. И,
он заболел, потому что пришел плохой период.
Да, и он бросил, и полгода он вообще не пил, и вот мама начала молиться, она стала поститься и по-другому к нему относиться. Но мне кажется, что мы все-таки недостаточно его любим, как-то вот...
Ну, я же вам сказал, что любовь на самом деле может существовать только в результате контакта с Богом. Если даже, чтобы вот сильную, чистую любовь почувствовать, нужно просто, чтобы человек контактировал с Богом. Женщина может такую силу любви передать своему ребенку, допустим. Но для этого нужен контакт с Богом. Понимаете, если этого контакта нет, то никакой любви не будет. Понимаете, вы хотите любить больше своего отца? Ну, тогда молитесь, контактируйте с Богом. И тогда вы будете любить своего отца.
Мы сможем ему помочь. Он просто не работает, как-то очень потерян. Когда не знаем, где он уходит, вот.
Как-то очень... Нужна молитва.
Значит, мама недостаточно, получается, молится.
А почему мы сейчас говорим о маме? В чем тут мама?
Она страдает.
Если вы беспокоитесь о том, что нужна молитва, то значит, кто должен молиться?
Я.
Спасибо. Почему вы тогда про маму говорите? Мама тоже может молиться. Так, это что такое произошло у меня? Перегрузка аппаратуры не выдержала... духовной энергии. А? Да, из-за того, что песня про маму, она настолько сильная, что аппаратура сдохла. Ну, то есть, мама тоже может очень сильно быть любима. Но только в том случае, если она сильно связана с Богом. Понятно, да?
Да.
И отец тоже может быть сильно быть любим. Тоже по этой причине. Поэтому учитесь этой причине. Если вы хотите кого-то поменять, то вот вы, допустим, чувствуете в сердце, что у вас не получится поменять папу. Это всего лишь объем работы. У вас правда не получится поменять папу. Но это ничего не имеет общего с молитвой. Вот вы чувствуете, что вы не можете ему никак помочь. Это правда. Это всего лишь объем работы, который вы не можете выполнить. Но если вы начинаете думать о Боге и молитесь, несмотря на то, что вы чувствуете, что вы не можете помочь, вы потом увидите, что ему помогает все больше и больше. И это называется вера в Бога. Вера не в себя, а в Бога означает, что то, что ты сам не можешь сделать, делает память о Боге. Вы услышали меня?
Да.
Вот спасибо. Делайте это. Вам Бог дал возможность такую, действуйте.
Спасибо.
Будьте счастливы. Ну, вы спросите на первом ряду.
У меня два вопроса. Первый вопрос, как развить в себе
чувство благодарности, ну и вообще благодарность. И второй вопрос, как правильно дочери общаться с отцом?
Благодарность – это видение, лучшее видение реальности. То есть, если ты видишь реальность по-настоящему, допустим, кто-то спас тебе жизнь, тогда ты благодарен. Но часто человек не видит реальность. Вот, например, родители подарили жизнь. Они вот реально подарили вам жизнь. Вы что, об этом это понимаете? Нет. Потому что вы не видите эту реальность. Ну, то есть, реально, если человек начинает осознавать, что какой-то человек ему подарил жизнь, то тогда это называется благодарность. Или что-то в жизни уникальное подарил. Это называется благодарность. Благодарность возникает только у трезвого человека. Человек, который реально понимает, как течет жизнь. Но если человек этого не понимает, как он будет благодарным?
А развить в себе это можно? Вот благодарность? Я не знаю,
нужно развивать знания. Знания. Вот, допустим, я знаю, что мне не положено от жены получать вкусную еду. Я знаю об этом. Ну, такое наказание в судьбе. Вот от мамы положено, у меня мама там 8 раз занимала призовые места в конкурсе поваров, там, и она так готовила, изысканно мне очень вкусно. Но от жены мне не положено такую вкусную пищу получать. Я знаю это. Но жена, она вкладывает все свои силы, чтобы мне готовить. И когда она готовит, она потом пластом лежит после этого. И так как я знаю, что мне не положено и что она делает, я ей за это очень благодарен. Но если бы я не знал, я бы что видел, что человек просто не может на кухне находиться. Поготовила там и лежит. Что за ерунда вообще? Что такое? Это означает незнание. Ну, то есть благодарность возникает от знания. А знание надо развивать, надо видеть более глубоко этот мир, более глубокую картину видеть мира, и тогда ты будешь благодарен.
Я поняла, спасибо. И второй вопрос по поводу отца, правильное общение дочери с отцом.
Отец — это не тот, кто должен обязательно тебе дать знания, допустим, поменять твою жизнь к лучшему. Отец — это тот, кто дал рождение. Он может, в принципе, также давать тебе знания, если он захочет. Это уже милость, дополнение, это бонусы уже. Отец просто дал жизнь, и он сохранил ее, он тебя вырастил, сохранил эту жизнь, дал жизнь и сохранил ее. Жизнь — это ценность? Ценность. Теперь как надо относиться к отцу? Как к тому, кто дал тебе жизнь. Вот уважай его за то, что он подарил тебе жизнь. Но если он хочет подарить тебе знания, как тебе жить, он должен сам жить правильно. Если он живет неправильно, а пытается давать тебе знания, не то знание, говорит, выпей со мной, доченька, там. Вы должны очень вежливо, аккуратно и по-доброму ему сказать, что папа, я не буду пить, прости меня, пожалуйста. Вот это называется отношение к отцу. То есть вы не пытаетесь его перевоспитать, научить его... как ему жить правильно, понимаете? Вы просто аккуратно, по-доброму терпите его таким, какой он есть, какого Бог отца дал, такого дал, и аккуратно, по-доброму с ним себя ведете. Это и есть изменение жизни отца. Вот, например, у меня был такой ученик, послушник, да? Он подходил ко мне вот так. Я просто косячил в этот момент. Он подходил ко мне и говорил: скажите, пожалуйста, я вот не знаю, а правильно вот делать так или нет? Я ничего не говорил, и так он меня воспитывал. Я точно понимал, что это неправильно, и переставал так делать, потому что от него исходило уважение и доброта. Все. Но при этом он мне ничего не воспитывал меня, он просто предлагал мне подумать насчет этого. Очень аккуратно, мягко. Все так можно менять полностью своего отца, даже наставника, если у тебя есть квалификация на это, если ты способен уважительно относиться к старшим. Мои хорошие, видите, как бы время пришло на сцену.
Спасибо.
Итак, есть женский клуб. Сатва Леди называется. На самом деле этот клуб ведет подружка моей жены. И из-за того, что они дружат, она сюда и приезжает, моя жена. Так бы она, да, вот это вот. Она, эта девушка на самом деле тоже ходит на мои лекции. Она там вот стоит, как бы. Ну, покажитесь, выйдите сюда на сцену. Она такая симпатичная, даже не хотел ее показывать. Вот. Ну, повернитесь всем, покажите. Вот, девушки, приходите на кухню. Там вы получите хорошее знание. И она тоже слушала мои лекции раньше, а сейчас сама уже читает лекции и заботится о людях. Она как старшая уже ведет себя. И девушки, женщины, поднимите руку, кто уже слушает ее лекции. Ну, все остальные тоже включайтесь. Вам нравится? Да. Все, вот так. Спасибо вам большое. Будьте счастливы. Вот такое объявление. И тут еще что-то мне написали. В Коле можно купить мои книги. Мне написали. Азбука успеха, мое предназначение, жизнь любви, слышать, видеть, доверять, ключ от семейных дверей, от семьи, дверей и души. Так, и предлагаем всем женщинам, приглашаем всех женщин в женский клуб «Сатва Леди». Мы подарим всем счастье. Это наш девиз. Каждый месяц мы встречаемся для общения, каждый день поддерживаем связь в группе Viber. Кто хочет к нам присоединиться, оставляйте свои контакты на входе Светлане. Все объявления. Сейчас все сели прямо. Еще хочу вам последнее вот сказать, одно всего слово. Мои дорогие друзья, как бы я просто среагировал сейчас на одну эмоцию. Мои дорогие друзья, вы живете вечно. Если вы думаете, что у вас как бы уже все позади в жизни, вы просто очень сильно заблуждаетесь. Вот когда человек уходит из жизни, это всего лишь как искра. А потом идет следующая жизнь, но уже с теми накоплениями, которые он получил в этой. Запомните, то, что вы сейчас будете делать, это неразрушимо. 8 жизней назад, я встретил очень возвышенную личность. И сейчас эта встреча действует в моем сердце, как сила, которая меняет мою жизнь. Поэтому я-то это тоже вспомнил в этой жизни, эту встречу, понимаете? Это результат силы этой личности просто. Поэтому, пожалуйста, слушайте тех, кто молится, и молитесь. Это вклад во всю вашу вечную судьбу. Запомнили? Вот займитесь сейчас этим. Это важное дело. Нас много здесь сидит, и это очень усиливает все. Yeah.